8:39. В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Упреждая ваши вопросы, естественно, первый главный пункт. А что с Сергеем? С Сергеем все нормально, он на задании. Как только вернется задание, он вам непременно что-нибудь расскажет или не расскажет. Здесь вероятность 50/50. Ну, а теперь что-нибудь бодрое нужно, да? Ведь с утра мы обычно...
Проснуться.
Вот, пожалуйста, открываешь ленту.ру какую-нибудь, а здесь сразу тебе тюлень и каннибалов впервые сняли на видео. Прекрасно. Серый тюлень ловит тюлененка, топит его, а потом пожирает.
Ужас.
И все это снимает на видео, и все это представляет научный интерес, поскольку сообщает об этом New Scientist. Такое издание, понимаешь, и они опубликовали, и теперь, наверное, научный мир рукоплещет, поскольку есть возможность посмотреть о том, как тюлени-каннибалы это делают. Прям прекрасная новость.
Это, наверное, часть желтой науки.
Серьезная наука, зачем ты ее так?
Ну, конечно.
Значит, смотри у нас еще, что происходило. Очень смешная история. Мне кажется, для поднятия настроения и как-то боевого духа нужно непременно вспомнить про то, как на Украине отставляли правительство вчера. Так. Такая забавная штука, я тебе должен сказать.
Почему
забавная?
Все,
кто наблюдали, ну, правда, там можно было сделать ставки, во-первых. Во-вторых, там чего только не происходило. В-третьих, там сам Яценюк рвал на себе тельняшку и кричал...
Я уж подумала волосы.
Давайте проголосуем и уже или отставим меня, или оставим меня в покое на ближайший год. И все это так с фейерверками. Ой, очень красиво. Ну, прям политика.
И не хватило совсем чуть-чуть.
Да, смотри. Сначала ему сказали, что ты двоечник, ну, в смысле, проголосовали признать работу правительства неудовлетворительной. Это раз. Дальше, следующий этап, после которого уже все должно приниматься решение отставки правительства, это, проголосовать за то, чтобы правительство послать в отставку.
Угу.
Да, все. Они голосуют, там нужно набрать, по-моему, 224 голоса, в итоге набирают 196. Ряд партий покидает зал заседаний. Они не голосуют из принципиальных соображений, потому что не хотят, чтобы Яценюка не убирали. Они хотят, чтобы он остался, да?
Ага.
Очень забавно, просто вот важно пометить. Они не голосуют за то, чтобы Яценюк остался. Они вообще не голосуют. Ну, то есть, работа правительства признана неудовлетворительной.
Угу.
Дальше нужно правительство, видимо, отправлять в отставку. Для того, чтобы это не делать, ряд депутатов покидает зал заседаний, не выступает против этого решения, а просто не голосует. Ну, игнорирует.
Моя хата с края, я чист вроде остался.
Да, я чистенький, понимаешь, я молодец. Дальше самое интересное начинается. После того, как публикуют все вот эти истории с тем, кто как голосовал, кто как не голосовал,
угу,
начинается самое интересное. Да, мой любимый комментарий, это, безусловно, Наталья Королевская. Она из оппозиционного блока. Это нещадные, беспощадные критики и Яценюка, которые вроде как там за Донбасс, за Восток, ну, в рамках дозволенного, конечно. Так вот, Наталья Королевская пишет следующее. Это кошмар. Я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой «против». Я против этого правительства. Подала в секретариат заявление, что я за отставку правительства, написала народный депутат. Это Наталья Королевская, которая говорит, что она просто перепутала кнопки.
Вот так.
Это прекрасно. Дальше. Есть еще ряд пояснений в исполнении коллег Натальи Королевской, которые рассказывают о том, что у них просто не сработали карточки. Ну, такое случается, угу, понимаешь? Или провокация какая-то, безусловно. Или, ну, что-то они неправильно сделали. Но карточки не сработали, по-моему, у 12 депутатов сразу.
И они такие, это вселенский знак.
Это ну, знак не знак, но по факту Яценюк остается премьер-министром Украины. Еще на один год его трогать точно никто не может. Еще год он будет исполнять свои обязанности. Ну и отдельно умиляет, конечно, президент Украины Петр Порошенко, который попросил депутатов проголосовать за отставку правительства, при всем при том, что процедуру отставки правительства может начать он самостоятельно. Это прекрасные люди, просто понимаешь? Но никто не хочет брать на себя ответственность.
Все сняли, да, себя вину и ответственность за судьбы страны.
Все. Мы вообще ни при чем, это они все. Это или карточки, или кнопки не так работают, да, или депутаты не так проголосовали, или там часть из них просто проигнорировала, там заболела корью резко или еще что-то. И вообще никто не хочет брать на себя ответственность. Белые и пушистые те 196 человек, которые проголосовали за отставку правительства, остальные там по ряду технических каких-то причин не смогли.
Хотели, всей душой хотели, но не смогли. Да.
Понимаешь? Очень хотели, но не получилось. Это прекрасные люди, понимаешь? Все ругают там Яценюка, потому что у него рейтинг ниже плинтуса. Все говорят о том, что так, конечно, негоже, нужно бороться с там, чем нужно бороться-то там, я не знаю, с коррупцией, там еще за что-нибудь, за чистоту рядов,
да,
воевать
в стране было лучше.
С российской агрессией. Все. А отставить не получается. Такая вот, понимаешь, загогулина, как сказал бы Борис Николаевич Ельцин. Прекрасные люди, я в восторге, аплодирую просто. И понимаешь, и с ними нужно как-то договариваться, и с ними нужно как-то вести дело, с ними нужно решать государственные вопросы, с ними нужно выстраивать отношения, с ними нужно подписывать соглашения. А потом, в случае чего, раз-раз, и не получилось.
В случае чего они не виноваты.
Не ту кнопку нажали. Бывает. Вот и все. Прекрасно.
Первый раз же голосуют, конечно.
Да, нет, все получилось с признанием работы неудовлетворительной, но немного не срослось вот с историей по поводу отставки. Слышь, один комментарий приму. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я хочу узнать, ну так все иронизируете, совершенно, по-моему, читаемая вещь, это совершенно нормально.
Что именно?
Понятно, что все как будто против, нужно сыграть формальность такую, что нет, да, потому что сейчас реальный уход невозможен, что-то тут так обсуждать это.
Можно уточнить, ну а как-то политик, например, должен брать на себя ответственность, например, подписывая какое бы то ни было соглашение, или нет?
Смотрите, возьмем, допустим, это самое наши российские 90-е годы. И тогда тоже мало было желающих идти в политику, когда нет жирного бюджета, когда нужно работать головой, а не сидеть штаны протиживать. И не каждый берет ответственность на себя. Поэтому Яценюк взял на себя, он назвал свои достижения и тянет потихонечку. А что вы? Он уйдет со временем, уйдет, но не сейчас, сейчас рано.
Сейчас рано, но это ваше суждение относительно того, должен остаться или нет. Я не знаю.
Так мы-то, да, мы не обсуждаем вопрос, должен или нет. Мы обсуждаем вопрос, почему их правительство ведет себя так, как будто бы оно ни при чем.
Я не могу однозначно сказать, хороший Яценюк или плохой. По мне, так он хороший. По одной простой причине. Например, есть такое соревнование между Украиной и Российской Федерацией, называется «Кто первый упадет?». Но они потому что все время ждут, что первый даст слабину Российской Федерации, а Российская Федерация, в свою очередь, ждет, что, наконец, завалится Украина. Это такое, знаешь, у кого больше там, чего, запас прочности, сала, жира, поддержки и всего остального. Пока никто не падает, и все этого интенсивно ждут. А Яценюк, он в этом смысле очень подходящая кандидатура для того, чтобы Украина упала первой. Но это мои суждения, можно с ними не соглашаться, понимаешь? Я не испытываю определенной симпатии, просто с интересом наблюдаю за тем, что происходит. Что же касается тех договоренностей, которые должны случаться с ответственными политиками, представителями власти, например, у наших соседей, то один из примеров, пожалуйста, это вот наша транзитная война, которая выросла в какое-то перемирие. Ну, если ты не в курсе, у нас там с фурами были затруднения определенные. На Украине их останавливали, в России останавливали. Ну, на Украине России с российскими номерами, в России там украинские фуры. Все, эти вроде как договорились.
Ну, их отпускают домой. Это
да,
вряд ли можно назвать
договоренностью. Но это уже что-то, ты понимаешь, там несколько сотен человек, там, отцов, семейств вернутся к своим семьям, кто-то с грузом.
Ну, это логично. И да, они же отпускают наших там в Белоруссию. Да.
Соглашение да, подписано с 16 до 25 февраля. Есть возможность всем фурам вернуться там, через территорию Украины на территорию Российской
Федерации.
А вот смотри,
они возвращаются со всеми этими грузами? То есть они же здесь прямо можно закупиться?
Я не знаю. Пустые возвращаются. Кто-то из Европы едет с грузом, кто-то из Европы возвращается уже. Но наверняка тоже с грузом, чего порожняком-то гонять, понимаешь? Угу. Все, до 25 февраля они должны все вернуться по домам. Что будет после 25 февраля, я полагаю, отдельное. История будет там, еще договорю, все вот эти переговоры продолжатся. Чем дольше эта история длится, тем больше вопросов возникает, в том числе и к нашим властям. Парадоксальная штука в том, что, например, Все это, не то что парадоксально, это логичная вполне история, да. Что все это на фоне переговоров с Польшей, которая хочет продавить свои квоты, наши там вроде как бьются за наши квоты, за интересы российских компаний, за интересы российских там транспортных перевозчиков. Ну, теоретически получается, что правительство бьется, например, за наших, да? Но в итоге получается, что наши же из-за этого и страдают.
Ну да.
Да, то есть, смотри, для того, чтобы победить их, нужно с ними бодаться. Непримиримая борьба. Но благодаря, например, поддержке со стороны определенных организаций на Украине, получается, что наши, ну, вообще теряют все возможности для осуществления нормального транзита через территорию наших западных соседей. Есть, остается там еще Прибалтика и прочее-прочее, но с этим проблем очень много возникает. Ну, например, издержки дополнительные и все остальное. Поэтому правительство бьется за наши транспортные компании, наши транспортные компании от этой борьбы
хуже.
Да, только проигрывают. Такая история. Слушайте, нужны сейчас представители транспортных компаний, которые бы сказали, например, что уже все, пора это прекратить, например, согласиться на условия поляков, пусть, например, у них будет более выигрышное положение, чем у наших, ну и все, и на этом уже порешить.
Просто дальше начиная так такую борьбу, наверное, было логично предположить этот исход, учитывая там политику в последнее время. Надо же, наверное, было иметь какой-то козырь в рукаве, какой-то ответный аргумент, а мы сейчас, начав бодаться, остались ни с чем.
Ну, почему? У нас был аргумент взять, приостановить их движение по территории Российской Федерации, что и было превосходно сделано. Другое дело, что, опять же, это не очень хорошо работает для нас. Поехали. Кто вот может сказать, все, сдаемся, например, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, не думаю, что надо сдаваться, потому что уже давно идет торговля газовыми, соответственно, мы также можем возить грузы из любой страны Европы, только возникает транспорт иностранной страны, из которой вывозим.
Так.
Поэтому, соответственно, здесь просто мы могли своими машинами экономить, да, либо иметь гарантии какого-то тракта легального, без всяких переплат, комиссий. А здесь сейчас идет для того, что если вы хотите вывезти из Румынии, берите румынскую машину. Если вы хотите вывезти из Германии, берите германскую машину, немецкую точнее.
И с этим мириться, например, можно или с этим мириться нельзя?
Это бизнес.
Естественно, это... бизнес. Just business, nothing personal. Мы все это прекрасно понимаем. Другое дело, что, например, наши хотят эту несправедливость как-то забороть, и поэтому сражаются интенсивно. Так, может быть, прекратить
уже? Я думаю, что наши не просто хотят иметь канал выхода и входа,
да.
А помимо легально, это нам интересно, потому что Россия в Европе тоже не очень любит легально работать.
Есть, спасибо, принимается. Ну, то есть, сами хороши. Давай еще. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да,
на самом деле никто ничего не понял. Украинцев спровоцировали, значит, их грузопоток, который они осуществляли в Азию, там, в Казахстан, там и дальше, в Китай, забрали на себя российские компании. Значит, с поляками мы, разумеется, договоримся на тех условиях, которые были, то есть 70 на 30.
70% их, 30%
наших. Да, 70% их, 30% наших. Такая квота и действовала до сих пор.
Но это же неправильно,
дальше,
несправедливая
дальше
квота.
Секундочку. Украинский транзит полностью блокирован. Украинцы фактически еще раз показали себя перед Евросоюзом как надежные партнеры. Потому что все эти грузы были предоплачены европейцами.
Очень
которые они сейчас блокируют.
Да.
И самое главное, пустили контейнеровозы, услуга. Гамбург-Роттердам, который перекрывает полностью украинский транзит.
За дополнительные издержки.
Заработают все в результате, кроме украинцев. Вот и все. Вот и весь расклад.
За дополнительные издержки. Но мне интересно, с поляками...
Какие
же...
издержки? Издержки меньше, если вы везете контейнеровозом.
Ну...
И тем более, что нам услугу нужно развивать. Это спорт, в который вложены... Очень большие деньги.
Скажем так, с вами не все согласятся представители транспортных компаний логистических, которые до нас дозванивались. Они нам давали несколько иную статистику, мол, дополнительно
но
в день
они
у нас
не
получается
видят
30 тысяч евро.
Вот в чем дело.
Ну, конечно, они видят только свою картину.
Говорят. Они видят свою экономику, совершенно верно. Я их хорошо понимаю, но в конечном итоге выиграют все.
Так, внимание, вопрос. Но это же несправедливо, когда 70% квота польская, 30% наша.
Ну, это
наша.
Детали. Я не знаю, почему так произошло. Факт в том, что так было, и полякам здесь уступят. И более того, очень похоже, что это вообще польский русский заговор, понимаете, против против параллельного транзита через Украину, скажем так.
Интересно, еще один подход. Да, спасибо, принимайте.
Неожиданно, да,
да.
Достаточно.
7373948. Да, да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло,
да,
Григорий.
Пожалуйста.
Да, я вот часто езжу в Беларусь, смотрю, фуры оттуда идут в сторону Москвы. Очень много, они прямо идут колоннами, да. Я просто обращал внимание. Иногда их тормозят гаишники, там проверяют. Они друг друга ждут, догоняют. Но много фур идут оттуда, да.
Нас-то интересует здесь и сейчас. Нас-то интересует не то, что обычно происходит.
Да. И это было месяц назад. Я там в последнее время был. Сейчас,
ну, тогда
сейчас
еще...
наверное, идут. Я не знаю. Идут сейчас. Вот кто...
Тогда поэтому не было такого накала.
Брест. Не было, да, да. Но фур много оттуда едет, да. Оттуда много едет.
Оттуда много. Слушайте, ну это констатация факта. Но нас интересует, например, эту борьбу нужно завершать каким-то образом. Она на каких условиях? Капитулировать уже наконец, согласиться на то, что было с этими квотами, с этими дозволами, или продолжать бодаться, при этом определенные убытки будут нести представители наших транспортных компаний, у которых возникают дополнительные проблемы. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, как вас зовут?
Меня зовут Роман, хотел предупредить, извините, что не по теме, но хотел предупредить о коллапсе на внутреннем МКАДе на юге. Дело в том, что перед съездом на Ясенево смыла часть,
проезжей части, чего?
Ну, фактически так, да. Вот. И перекрыты практически все полосы, пускают только одну левую. Соответственно, я уже доехал до Каширки, стоят все 5 рядов. То есть огромнейшая пробка на внутреннем МКАДе с юга. Поэтому все будьте осторожны и объезжайте.
Спасибо. Предупреждения об этом появились еще где-нибудь сейчас, ну ладно, это может быть минут 40 назад. Действительно, там серьезные затруднения, и пробка будет только больше. О движении подробнее поговорим буквально через пару мгновений, но сейчас нас интересует вот эта история с фурами. Сдавать все, белый флаг мы выбрасываем или как? Ну, уже все, с поляками заключать соглашение на их условиях, и хватит бодаться. Так и каждый год повторяется одна и та же история. Каждый год с этими дозволами происходит вот эта фигня, плюс еще здесь подключилась Украина. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, в плюсе будут белорусы.
Конечно, будут.
По перевозкам, потому что вот там с Россией, с Польшей проблемы, с Украиной. А транзитная страна по перевозкам в основном Белоруссия. Поэтому... Все фуры, вот посмотрите, с белорусскими номерами.
Не, мы...
Поэтому...
Они молодцы, здесь никто не спорит. Нам-то что делать, например? Вы бы хотели, чтобы уже наши сдались, например, и дали возможность...
Нет, сдаваться да. ни в коем случае нельзя, потому что полякам, в принципе, деваться, ну... Куда им деваться-то? Они живут, ну, как транзитная страна, и просто нужно подождать. Вот.
Подождать, подождать. Кто первый?
А белорусы все сделают. Они будут завозить товары туда, сюда, там все будет без проблем. И по ценам там невысокие у них тарифные планы по перевозкам.
Спасибо, принимается. Ваш слушатель прав, морские контейнеровозы решат все проблемы, пишет Иван. Но опять я ссылаюсь на нашу аудиторию, на наших представителей логистики, которые говорят, слушайте, 30 тысяч евро в день, вот нам стоит дополнительных издержек изменение маршрута перевозки груза.
Не дольше по времени?
Ну, плюс какие-то еще... Ну, я думаю, все меряется деньгами, поэтому 30 тысяч евро в день, включая какие-то дополнительные временные затраты.
На время, да?
Да. Но это то, что происходит сейчас. Наши предлагают сейчас все-таки стоять, держаться, не падать, чего бодаться.
Ну, а давай проголосуем, на самом деле, как вам считают люди.
Давай.
Бодаться нам, не бодаться, или вот в ближайшее время там согласиться.
Значит, смотри, у нас каждый год повторяется история с этими дозволами с Польшей. Каждый год мы возвращаемся к этому извечному спору о том, кто, сколько, каких квот должен иметь. 70% поляки, 30% наши, этих транзитов. Поэтому наши говорят, это несправедливо, это не правильно, поэтому давайте каждый год будем, вот, значит, втыкаться. Да, и втыкаемся. Плюс подключилась Украина. Вы полагаете, что сейчас не самое подходящее время для этого? 134, 21, 35. Ну, то есть нужно уже как-то договориться. И вы полагаете, что нужно стоять на своем? Возможно, это определенные затруднения, но все равно стоять 134, 21, 36. Но пора бы уже как-то пойти навстречу и на их условиях все согласиться. Это 134, 21, 35. Нет, стоять на своем 134, 21, 36. Слушай, один звонок. Купрум, он же как раз транспортными перевозками занимается. Да, Купрум, доброе утро.
Да, доброе утро. В интересах нашей компании работают несколько ну, крупнейших транспортно-логистических компаний. Мы занимаемся финансированием поставок оборудования из Европы.
Так.
И, в общем-то, это как раз тот жареный петух, который наконец-то клюнул. Потому что давным-давно пора переходить на схему мультимодальных перевозок, именно контейнерных. Об этом говорят уже 10, и вот это вот случилось.
То есть вообще пора с этой порочной практикой перевозки фурами заканчивать? Все.
Да, ну, естественно, но это просто несерьезно. И фуры, они были, есть и будут, потому что будут срочные грузы скоропортящиеся, и будут мегабариты.
Но все это в другом масштабе должно быть. Спасибо.
Конечно.
Спасибо. Это был Купрум. Коротко, голосование. 25% говорят, что все, выбрасывать белый флаг. 75% говорят, нет, стоять, не сдаваться. Давай сейчас о движении, буквально через мгновение.
Подъем. В движении.
Ну, как и предупреждали наши слушатели, многокилометровая пробка на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги на юге. Плюс к этому ЦОДД вас сегодня предупреждало о том, что вообще лучше не вылезать на автомобиле, поскольку будет скользко, хотя заботливо посыпали реагентами, сам видел, похрустывал на машинке, понимаешь? Ну, давай, один звонок, где едете, что едете? 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, доброе утро.
Здравствуйте. Пытаюсь объехать пробку по Ленинграду, то есть пробка Ленинградка из центра в область, начиная с МКАДа до международного шоссе по Химкам. Могли бы сказать, что там вообще произошло? Показывает буквально черным Яндекс.
Да, что-то там не все, по платной уже не облетишь, дорого. А там, ну, возможно, кто-то напишет. Напишите, плюс 7-925-888-948. 9 утра, все, сейчас новости.
Подъем.
Девять часов шесть минут. В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Виктор из Самары, да и не только он, интересуется, а что с Сергеем? Здоров ли? Как себя чувствует? Что происходит с Даренко?
Все нормально? Все с ним хорошо.
Все хорошо, возможно, даже слишком хорошо. Слушайте, ну, он на задании, в конце концов, вернется, все расскажет. На Симферопольке и Варшавке коллапс в центр. Огромная пробка. Увидел, из электрички стоит все, сколько хватает глаз, предупреждает 956-й, что логично. По той простой причине, что Симферополька и Варшавка втыкаются в МКАД. А МКАД, внутренняя его сторона, стоит сейчас из-за того, что там опять что-то прорвало.
И что-то размыло.
Что-то размыло.
Насыпь и часть размыло. Дорожного покрытия.
Все плохо. Уплыла. На юге внутренняя сторона МКАД, соответственно, магистрали, которые втыкаются в нее, там ничего не едет. Подтверждают и наши слушатели, и Яндекс. Ну и плюс ко всему, если вы не забыли о просьбе нашего слушателя, скажите, что там на Ленинградке происходит, что там все черное аж. Из-за чего мы там воткнулись еще и на Ленинградке. Пожалуйста. Все не слава богу сегодня и на юге, и на севере. Вообще нет никакой жизнь невозможна.
Ну, неудивительно после вчерашней оттепели.
Да?
Настолько неожиданный.
Я не знаю, но трубы-то не должно прорывать из-за того, что там температура упала на пару градусов. Ну, мне так казалось, по крайней мере. Слушай, расскажи вот эту историю замечательную с человеком, который решил ограбить квартиру в Нижнем Тагиле и параллельно еще посидеть где-нибудь в социальных сетях.
Я так понимаю, их там было несколько, они там подростки, там вроде 16, кому-то даже 18, по-моему, было лет. Ну, и вот они пришли грабить эту квартиру. Парень сел за компьютер, открыл свой аккаунт, поставил там кому-то лайки, не лайки. Ну, и потом они ушли. И, собственно, компьютер они в попыхах даже забыли, не стали брать его, и свой аккаунт он не закрыл. Вот. А когда хозяйка там этой квартиры вернулась домой, обнаружила пропажу брюк, продуктов, еды, да, и каких-то там бытовой техники, всего там на сумму 4000 рублей. Она обратилась в полицию, ну и, собственно, они увидели его аккаунт.
То есть молодцы, молодцы. Пришли молодые люди обнести квартиру, зашли, естественно, поставить лайки в социальных сетях, ну что, поставили, выйти забыли.
Самое забавное, что им теперь грозит 5 лет тюрьмы. Вот. И как отмечает издание, в тюрьме интернет им разрешат. Так что могут сидеть в соцсетях сколько хотят.
А там есть интернет теперь?
Ну да. Говорят, что да.
Да, как-то по талонам. Я не знаю, как это происходит. Слушай, ну, правда, очень интересно. О чем это говорит? О том, что ни в коем случае, товарищи, не забывайте выходить из своих аккаунтов в социальных сетях. Вчера ту же ошибку совершила Данилевич здесь на работе. Естественно, тут же ей кто-то добренький взял и написал, что она все забыла, причем у нее на стене. Поэтому будьте бдительны. Особенно, если вы решили обнести какую бы то ни было квартиру. Значит, что касается у нас криминала. Значит, у нас есть несколько сразу изданий, которые рассказывают о том, что попытаются примирить бизнес и силовиков. Это и «Ведомости», и «Коммерсант». По-моему, они все это пуляют на первую страницу, подчеркивая важность этого мероприятия. Об этом стало известно накануне. Когда Путин об этом рассказал на Всероссийском совещании судейского корпуса, решение об этом было принято накануне, на встрече с руководителем РСПП Александром Шохиным, а распоряжение президента подписано во вторник, то есть опять вот только что. Все, то есть существует некое распоряжение, согласно которому должна появиться в Российской Федерации рабочая группа, совместная при администрации президента. В эту рабочую группу войдут представители бизнеса и представители силового блока. От МВД, от Следственного комитета. И они раз в квартал, это я очень коротко пересказываю, должны будут собираться и пытаться договориться друг с другом, как сделать так, чтобы, например, бизнес работал, а силовики не бедствовали. Это, мне кажется, непростая задача. Ну, потому что мы уже привыкли к тому, что у каждого свой бизнес. У силовиков свой, у бизнеса свой. И они, соответственно, сейчас будут как-то искать точки соприкосновения. Будут искать точки соприкосновения для того, чтобы никому обидно не было.
Да, чтобы кого надо не сажали, а кого надо зажали.
Нет, там статистика, которую, например, приводит «Ведомости», она красноречивая. Глава «Опоры России» Александр Калинин надеется, что новый орган позволит более эффективно продвигать полезные для бизнеса инициативы, такие как декриминализация ряда составов УК, повышение размера ущерба, применяемого при квалификации по экономическим составам, возвращение в УК статьи о бизнес-мошенничестве. Некоторые из них уже получили одобрение президента, но их реализация тормозится. По данным, приведенным Путиным в послании Федеральному собранию, из 200 тысяч дел, возбужденных в отношении бизнесменов, в 2014 году до суда дошли только 30 тысяч. То есть 70% дел просто развалились. Но при этом 80% подвергшихся уголовному преследованию потеряли свой бизнес.
Ну и об этом же нам говорил Путин в своем послании.
Просто Калинин в данном случае, глава «Опоры России», напоминает о том, что еще в послании Федеральному собранию Путин об этом говорил, с этим нужно что-то делать. Это неправильно, это несправедливо, когда против тебя
заводят дело,
ты теряешь свой бизнес, потом тебя, конечно, признают невиновным, но поезд уже ушел, дела уже нет, всем
репутация
спасибо.
Чиста, денег нет, да.
Всем спасибо, всем все свободны. Там ложки даже не нашлись, и осадок остался. Это все, что происходит с нашим бизнесом. С этим нужно что-то делать, поэтому раз в квартал они будут собираться, садиться за стол и пытаться договариваться. Первая мысль, которая приходит в голову, конечно, ничего из этого не вырастет. Но мы к этому привыкли, в смысле, это такое нормальное наше суждение, скепсис называется. А меня вот сейчас искренне будет интересовать, например, возможность договориться. Ну, то есть на почве чего могут договориться? Я понимаю прекрасно силовиков, от них там требуют какие-нибудь палки, от них требуют плюс ко всему, наверное, сейчас гадость скажу, да, денег каких-то. Ну, я предполагаю, не могу утверждать, но предполагаю. Поэтому, им тоже как-то план по валу нужно выполнять. И бизнес я понимаю прекрасно. Ну, потому что так доколе.
Да.
Да, понимаешь?
Конечно.
Как они могут договориться? Кто может пояснить? Я, правда, не очень понимаю. 7373948. Представители бизнеса, представители силовых структур. Можно вот как-то в эфир сейчас для того, чтобы попытаться понять? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это Михаил Фадеев, пресс-служба Роскосмоса.
Это прекрасно, Михаил.
Замечательно. Только мы приехали к вам, а нас никто не встречает.
Почему не пускают? Сейчас, подождите, разберемся. Спасибо, принимайте. Слушайте, Роскосмос приехал, а никто не встречает. Что за безобразие? 7373948. Хорошо, что позвонил человек. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. У меня такая ситуация.
Да.
Депутаты от Зюганова пришли в магазин с представителями власти.
Так.
Снимали все это на видео о том, что якобы мой продавец продавал товар несовершеннолетнему, хотя это все было подделано. Меня пригласили в Госдуму и попросили взятку в размере 100 тысяч рублей для помощи Крыму. Если я эту взятку не дам, мой бизнес превратят в ужас. Ну, конечно, я не дала, и начались уже повестки.
Кто вызывает? Это Следственный комитет, МВД, то есть через кого действует?
Через депутатов Государственной Думы.
Но они же не могут возбудить уголовное дело. Они должны...
Они нет. Да. Они пришли, представители власти. Это было 8 человек.
Повестки куда вам пошли? Повестки куда вас вызывают?
Пришли в магазин.
Это мы поняли. Повестки, вы говорите, пошли. Куда вас вызывают?
Мировой судья.
И чего хотят?
Хотят, чтобы я пришла в суд, и на нас выписали штраф.
А сколько штраф?
200 тысяч рублей.
То есть вам как будто бы предоставляли возможность отделаться в два раза дешевле, если бы вы, конечно, вот пошли...
Помогли, да.
Под благовидным предлогом дали коммунистам 100 тысяч рублей. А можно фамилию депутата для того, чтобы дать ему возможность ответить?
У меня сейчас нет к собой, к сожалению, бумажки, которая фамилия.
Но он депутат Государственной Думы. Он известный человек. Или что, просто нам важно же потом будет получить ответ от коммунистов. Мы же не можем просто так в одностороннем порядке их обвинить.
Я с вами согласна, но у меня сейчас просто я нахожусь в автомобиле за рулем.
Понимаю.
И, к сожалению, не могу дать точную информацию для того, чтобы это все подтвердить.
Смотрите, а дальше начинается самое интересное. Так дальше жить нельзя. Говорит президент, говорит РСПП, говорит, чего у нас там, Опора России.
Я могу сказать одно единственное. Я представитель малого бизнеса. Да. Я сталкиваюсь с полным, да, как объяснить, вот вчера Сергей Доренко сказал очень правильную вещь о том, что в зависимости от того, какую власть занимает,
какую сторону принимает власть,
да. Позицию занимает человек в обществе, какие у него есть привилегии нарушать закон.
Да, совершенно верно, то есть вот и исходя из этого... То есть я сталкиваюсь с полным беззаконием.
Вам бы корочку, конечно.
Куда бы я не написала заявление, куда бы я ни обратилась, да, то есть
я понимаю.
Очень сложно работать в малом бизнесе.
Спасибо. Вам бы, то есть корочку надо представителям бизнеса всем раздать, что они, например...
Какой-нибудь там, у меня муж, например, там, лейтенант полиции хотя бы.
То есть ты полагаешь, нужно окончательно связать все эти...
Естественно, пусть уже сращиваются, и пусть у нас полицейские торгуют цветами, там,
Не-не-не, так нельзя, но они должны как-то, не знаю, расти родственными связями.
Зато договариваются, ну.
Хорошо.
Как ты будешь спорить со своей женой?
Представители бизнеса нужны, представители силовых структур, для того, чтобы понять, на почве чего вообще реально вот здесь договориться. Раз в квартал они будут собираться и вырабатывать какие-то решения, которые позволят системно эту проблему решить.
А вот смотри, возглавит эту комиссию Сергей Иванов.
Так.
А вдруг он такой своим железным волевым решением будет договаривать стороны? Такой, сейчас вы идете на уступки, завтра вы там принудить. Почетным дням.
Ну ты понимаешь, что у нас под подозрением бизнес всегда. И зачастую вполне оправданно. Но такая игра. Одни пытаются все время увильнуть от налогов и обязательств, которые им предлагает государство, а государство их за это пытается все время прижучить.
Да.
Вот эта игра в догонялки,
поймай
в кошки-мышки.
Поймай меня, если сможешь.
Да, постоянно она происходит. Поэтому априори бизнес у нас обвиняемый. И мы к этому как бы привыкли и считаем это нормально. Если там проводить периодические голосования, показывает, что уровень доверия нашему бизнесу зачастую ниже, чем уровень доверия государству. И здесь как-то вот нужно договариваться, ну, то есть выработать что-то. 7-3-7-3-94-8, вот, пожалуйста, слушаем, да. Как вас зовут?
Алло, здрасте.
Да, вы подписаны как человек из Следственного комитета России, поэтому, ну, я не знаю, если хотите имя, можете сказать, да.
Да, меня Дмитрий зовут.
Дмитрий, да, пожалуйста. На почве чего можно договориться?
Слушайте, договориться с правоохранительным органом и всем другим гражданам, я вот со своей стороны скажу, можно только на одном. На создание независимого суда. Поверьте мне, я долго работаю в системе, и без суда и правоохранительным органам тоже очень тяжело.
Позвольте, тоже но здесь тяжело. Есть определенные возражения. Например, уже в суде эти уголовные дела разваливаются, людей оправдывают, но бизнес-то уходит.
Я вам объясню. Суд вообще у нас в теории наделен правом, туда можно обжаловать любое действие любого чиновника в суд.
Так.
И, в принципе, если бы этот механизм работал, то и возбуждение уголовного дела, и всякие карательные санкции, какие-то меры по отношению к бизнесу можно было бы оспорить в суде, и суд бы их мог отменить. Сказать, что они незаконны. Сейчас пока нет оснований. А у нас система так построена, что, с одной стороны, вот мы, как представители правоохранительных органов, на самом деле у нас законных полномочий не так и много. Если вот мне нужно по уголовному делу что-то, то меня периодически все-таки допосылают.
Угу.
И, соответственно, иногда приходится прибегать к не совсем законным мерам, чтобы мне, допустим, по уголовным делам получить информацию.
А суд, соответственно, это закрывает глаза. Ну, просто потому, что так принято.
Из-за того, что суд понимает, что у меня нет законных полномочий, он же не может понять, нужна мне эта информация реально или нет, когда я действую какими-то более грубыми методами.
Так.
Вот. И ему приходится все мне это разрешать. И вот пока у нас не будет четких механизмов, что мои законные требования должны выполняться, а суд мне не будет говорить, что подожди, у тебя есть законные методы, они четкие, работают, ты за них не вылезай. Вот и суд не будет независим реально, потому что я же тоже не могу. Я вот прихожу в фирму, да, говорю, мне нужны такие документы. А передо мной дверь закрывают, говорят, ищи меня, парень.
Да.
И мне некуда идти. Ну что, я, естественно, выломаю тогда дверь. Тогда заберу все документы.
Позвольте.
Тогда остановлю этот бизнес.
Я ровно про это хотел уточнить. Ну, например, у вас вот эти противозаконные методы на сегодняшний день один из самых действенных инструментов воздействия на всяких жуликов. Соответственно, если все будет строго в рамках закона, не получится ли так, что вы вообще до жуликов добраться не сможете?
Слушайте, ну, с тем, как пишутся у нас законы, у меня такое ощущение, что так и будет. Но просто надо как-то законодательную практику создать нормальную, потому что то, что, допустим, делают с уголовным и уголовным процессуальным кодексом последние лет 5, кроме слез на глазах, ничего не вызывает. Это не принесло, никому пользы.
Хорошо.
Ни нам, ни бизнесу. Но статьи переписали так и писали их так, что по ним просто невозможно работать по закону, по многим.
Позвольте, смотрите, судейский корпус вообще даже не будет включен в состав этого координационного совета при администрации президента, но он вынужден будет за этой историей наблюдать. Поэтому, скорее всего, за столом будете сидеть, например, вы, как представитель силового блока, и, например, я, как представитель бизнеса. И вот нам с вами нужно договориться. Вы при этом будете кивать в сторону суда и говорить, я здесь вообще ни при чем. Я действую ровно так, как мне дает российское государство или наша судебная система. Поэтому без обид, друг, так, что ли, получается?
Ну, проблема в том, что у предпринимателя точно такая же позиция, то есть у бизнеса. Если мы им говорим, подождите, давайте как-то... Просто нельзя говорить, что все прогнило насквозь, что мы постоянно целыми днями только бизнеса прессуем. Я вот расследую убийство и изнасилование в основном, похищение людей.
Понимаю, я это нисколько не оспариваю, просто есть наверняка какие-то и не совсем честные джентльмены. Но бизнес
так же. Он говорит, парень, это твои проблемы, что ты там расследуешь? Вот тебе сейчас скажут, генерал, не лезь ко мне, я тебе ни одной информации не дам. Я говорю, подожди, так же тоже нельзя. И они говорят, здесь кто сильнее, тот и будет прав.
Все.
И у них уже закалка такая, кто сильнее, тот и прав.
Поэтому что нужно сделать-то просто? Только судьи, и все?
Только один какой-то независимый орган, а во всем мире это суд, он решает эти споры, и он должен быть обязательно. Потому что пока не будет суда, все будет решаться на уровне, кто сильнее, тот и прав.
Спасибо, принимается. Но мне кажется, за силовиками по определению больше силы, чем за предпринимателями. Но мне казалось. Если, конечно, они не заручаются поддержкой силовиков, что любой нормальный предприниматель, конечно, мгновенно делает, как только становится предпринимателем. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире. Пожалуйста.
Вот, и у меня была как бы обратная ситуация, что мой партнер оказался нечестным человеком, и когда я пришел вот как раз в МВД, они мне сказали, ну что там 1,2 миллиона, которого он украл, вот было бы 100 миллионов, тогда бы мы взяли за это дело, а так до свидания.
А так, фу, ты жалкие 2 миллиона. Слушайте, да. Ну и чего? То есть, с одной стороны, плохо, когда они лезут, с другой стороны, было бы неплохо, чтобы они периодически лезли. И
нет, не да. Лезли, не надо лезть, я же пришел с заявлением.
Да.
Я написал заявление, они мне сказали, ну да, мы приняли, до свидания. Мы работать не будем.
Хорошо, да, негодяй. А как договориться с силовикам и бизнесом, например? Как вы себе это представляете?
Да. Как договориться? Ну, я не знаю, каждый должен выполнять, ну, как бы свою обязанность. Они в данном случае должны были, ну, как я понимаю, да, хоть 1 рубль.
Это то вот есть... вы про частный случай, а меня интересует в общем. То есть, если мы ставим перед собой такую задачу, чтобы и волки сыты, и овцы целы, и мир, согласие и так далее.
Ну, исполнять закон.
О, он чего? Закон исполнять.
Неожиданная какая
в норма-то. В Россиюшке. Какой ужас. Крамольные вещи, говорят наши слушатели. Давай, еще, силовикам. Товарищ полковник, доброе утро.
А, доброе утро, Ваня. Здравствуйте. Да. Полковник. Значит, действительно, не надо договариваться с силовикам и бизнесом. Надо, как говорил тот слесарь-сантехник, менять систему. Ну, то есть у нас не важно, если у нас делают, например, независимый суд, да,
да,
то он будет независим ни от чего, вплоть до от законности, да, потому что сейчас та же самая с независимыми правоохранительными органами и со всем остальным. Потому что при нашей системе, когда у нас везде только эффективные менеджеры, которые единственное, чем озабочены, это как можно больше заработать и желательно в свой карман, да, то наша милиция, ну, полиция, в смысле, которая раньше была милицией и плоть от плоти, и кровь от крови, то она, чем она может отличаться? Они тоже будут зарабатывать и в свой карман.
Товарищ полковник, там есть проблемы. Вы говорите, что нужно менять систему, а они тоже это прекрасно понимают, поэтому и предлагают договариваться, чтобы системно решать эту проблему.
Ну, вы знаете, вот договоренность с бизнесом, она предполагает, бизнес платит, а силовики или правоохранительные органы его там обеспечивают безопасность или еще что-то.
Так, зараза, там, бизнес платит, например, налоги.
Условно говоря. Но это же неправильно.
А можно было по упрощенке, что называется? Одни платят налоги, а другие за это их крышуют.
О, ну а когда у нас только налоги? То есть, во-первых, тут много нужно что делать. Например, ломать к чертовой матери, значит, делать прогрессивную шкалу налогов, да? С тем, чтобы богатство было невыгодным, как в большинстве стран. У нас там вообще все три страны в мире только с плоской шкалой налогов.
Мы переходим, товарищ полковник, уже к детскому саду, в смысле, к воспитанию нового гражданина, нового российского.
А как иначе, простите?
Все, я понял. Пусть, конечно, поговорят, посидят, но начинать нужно, конечно, даже не с тебя, Эльвира.
Глубинный вопрос.
Даже не с тебя.
Меня уже поздно.
Начинать. С тебя вот и все, ты человек конченый, так же, как и я. Закоренелая. Поэтому нужно начинать, конечно, с воспитания нового гражданина, новой Российской Федерации, которому уже будут чужды эти понятия, как договориться, там, что-нибудь порешать, чтобы у него в лексиконе даже этих слов не было, понимаешь? Чтобы для него, когда было нормой, когда он платит налоги, и за это его абсолютно в рамках закона крышует та же силовая структура. Ну, то есть не дает негодяям покуситься на его бизнес, бьет по рукам периодически государству, которое, например, может лезть в его бизнес. В этом смысле тогда бы все работало. Но не сейчас. Все.
Ну, и неплохо, может быть, а?
Ну, неплохо, что они вообще встретятся и поговорят, мне кажется. Ну, вот, силовики и бизнес сядут, и там у них будет, наверное, какой-нибудь третейский судья, который будет принуждать их разговаривать друг с другом.
А у тебя нет опасений, что вот под этот кризис их настолько расслабят, все им вот там разрешат, что они прям совсем...
Нет.
Вольготно себя будут чувствовать.
Нет, но те джентльмены, которые войдут в эту согласительную комиссию, черт её знает, как она будет называться, вот они обрастут нужными знакомствами, обменяются визитными карточками, и у них будет все хорошо. В этом я абсолютно уверен. Ну, все, последний звонок по этой теме. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Опять? Роскосмос? 7373948, слушаем вас, алло. Мимо, подождите. Сейчас, дайте.
Третий
Фрог,
должен попасть.
Фрог говорит, дайте пофилософствовать.
Доброе утро.
Да, приветствую, Алексей.
Доброе
да.
утро.
У меня как раз общий взгляд проблема. Вот так получилось, что в современной России кодовое словосочетание, которое вообще кодирует нашу жизнь полностью, это словосочетание «платная услуга». И вот так получилось, что чиновники на сегодняшний день, которые стоят при законе, они понимают, что закон для остальных граждан – это платная услуга, и они ее продают.
Так.
Вот эту систему надо менять. Я не знаю, какая-то должна быть произведена демонетизация службы чиновничьего аппарата. Ведь на самом деле, ведь сегодня дойная корова, кто сегодня в стране? Конечно же, бизнес. Потому что бизнес производит, он создает продукт. Это же не чиновники делают. А чиновники-то, кстати, они просто у вены сидят. У вены и подсасывают.
А еще они следят за соблюдением законности в Российской Федерации. А еще они теоретически обеспечивают безопасность того бизнеса в Российской Федерации. Короче, здесь масса проблем относительно демонизации.
Это на самом деле как преступный симбиоз получается, действительно. Потому что ведь на самом деле и у людей на земле, и у бизнеса тоже выросло такое понятие, что как бы закон – это платная услуга, которая улучшает нашу жизнь. Ну так давай заплатим, а что делать?
Да, проблема-то в том, что, например, деньги за услугу берут, а услуги-то нет. Ну, в смысле, если ты заплатил налоги, ты заплатил за предоставление государством тебе услуги.
Да.
А услуги-то нет, приходится все время доплачивать. Такая вот история. 9 часов 30 минут, новости.
Подъем. Обзор прессы.
9.36, у микрофона Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты пишут про весенние паводки, которые начнутся уже скоро. С помощью систем космического мониторинга МЧС держит на контроле более 3000 паводкоопасных участков. Издание отмечает, что к серьезным последствиям могут привести и затяжные дожди. Так что будем осторожны, и МЧС будет на страже. Но вот подробнее о грядущих паводках читайте в аргументах и фактах. Интересная статья сегодня также в РБК Дейли. Она называется «Шесть вопросов о соглашении России с ОПЕК», о чем Александр Новак договорился в Дохе. Российский министр энергетики Александр Новак договорился с Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой о заморозке добычи нефти на уровне января. Договоренность реализуется только если ее поддержат другие производители. Но вот о перспективах и других моментах этого вопроса читайте в РБК Дейли. Российская газета рассказывает, что Госдума может объявлять амнистии водителям, нарушившим правила дорожного движения. Такую возможность предусматривает проект нового кодекса об административных правонарушениях. Автовладельцы смогут вернуть права и не платить штраф. Наказанные за пьянство за рулем под амнистию, скорее всего, не попадут. Вот об этом читайте в «Российской газете». Ну и «Коммерсант» пишет о том, что Мосгордума гонит спирт из магазинов. Мосгордуме предлагают запретить торговлю алкоголем в круглосуточных магазинах, расположенных в жилых домах. Вот об этом подробнее читайте в «Коммерсанте» и о том, как на это отреагировали предприниматели, которые говорят, что такие ограничения вслед за сносом ларьков добьют мелкую розницу. Это все в «Коммерсанте». «Ведомости» как раз-таки публикуют материал о вот этой самой рабочей группе, в которую войдут силовики и бизнесмены, и об этом также большая статья в «Коммерсанте». Вот подробности, кто возглавит, что произойдет, читайте в «Ведомостях» и в «Коммерсанте». И «Новая газета» публикует статью под названием «Фурфронт». Это материал посвящен Украине и России, которые разбираются в конфликте, связанном с автоперевозками, подоплеки, перспективы новой торговой войны, реакции Европы. Европы, мнение экспертов и взгляд даже заинтересованной стороны Казахстана. А вот как он заинтересован, в этом читайте в «Новой газете». 9.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
9.38 в эфире программа «Подъем». Наши редакторы сейчас тщательно роют хоть какие-то сведения относительно происходящего на Московской кольцевой автодороге на внутренней стороне. И говорят, слушайте, там информация довольно противоречивая, потому что с одной стороны докладывают о том, что движение возобновлено, с другой стороны пробка пока не уменьшается, а растет. Плюс к этому абсолютно непонятно, что же там конкретно происходит. Был доклад о неких коммунальщиках, которые откачивают воду. Это внутренняя сторона МКАД на юге. Поэтому сейчас очень бы хотелось услышать наших слушателей, которые рассказали бы, что там реально происходит, насколько все серьезно. Из 6 полос перекрывали 3. Что сейчас там, абсолютно непонятно. Кто может рассказать? 7373948. На юге МКАД, на внутренней стороне. Что там сейчас видно, слышно? Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. На МКАДе непосредственно ничего изменений нету. Вода как бы хлыщет, так и хлыщет. На обочине непосредственно, на придорожной территории. Это не из внутри и низа дороги выбивает фонтан, а непосредственно с обочины, где бетонные ограждения есть, как бы обочину держат. Оттуда хлыщет вода и сливается непосредственно на дорогу. Останавливается невозможно. Говорит, может быть, дорожники что-то откачивают, то реально там вода еще бьет ключом и не приостановлена.
Это все вот сейчас вы описываете.
Рядом стоящая, она залита вся водой. Я не знаю, там как кто подъехать и заправиться, но это нереально. Да, 3 полосы реально закрыты, поэтому и пробка никак не рассосется, потому что хотя бы одна была полоса закрыта из 6, а тут 3. Поэтому
вот,
ну, бутылочная головушка, как бы, пока не образуется 6 движений полосы, она так и будет, поток движений идти.
Плотно. То есть это вы описываете то, что происходит именно сейчас? То есть вы это,
да,
сейчас видите?
Да, именно так.
А коммунальщиков каких-то видно, которые бы там
суетились? Коммунальщики, непосредственно ГБУшники, стоят просто с метелками, 2 трактора ездят, воду разгребают, туда-сюда мотают, но чтобы кто-то куда-то откачивал, такого нет.
А, может быть, это имеется в виду?
Да, именно вода, воды, которая как бы сейчас на дороге, она заледенела, потому что на улице минус 3, непосредственно, какова она там, теплая или холодная, и как бы не пробовал, не трогал ее.
Лучше не стоит.
От Варшавки до этого места двигался 1.5 часа.
1.5 часа, потрясающе, спасибо.
Да.
Пробка растет. Нам... Еще, пожалуйста, кто может описать происходящее? 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Ну вот только что проехал с левой стороны, посмотрел. 4 движения, 4 полосы, машины едут. Рабочие работают, техники полно, но 4 едут.
4 теперь едут, в отличие от нашего предыдущего слушателя, утверждает, что 4 все-таки поехали. А рабочие там что, насосная станция какая-нибудь видна? Или действительно...
2 трактора в районе заправки катаются, и очень много людей с лопатами.
Ну, то есть откачка производится вот таким механическим способом.
Да. Они убирают песок, засыпали песком, а потом убирают этот песок, я так понимаю.
Отлично. Хорошо, принимается еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня балкон выходит прямо на Ясенево, проезд Карамзина, прямо на кольцо. И мы видели, как 3 часа стояли машины, но, вероятно, прорыв произошел где-то вот в районе нашей улицы. Почему? Потому что там было 1 000 000 рабочих в оранжевых жилетах. Они сейчас там до сих пор все крутятся, что-то такое откачивают, машин полно, но все едут, все 4 ряда едут.
4 ряда едут. Хорошо, да. Принимается. Еще звонок. 7373948. Разбираемся, что же конкретно происходит на МКАД. Информация противоречивая. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Нет, отключился, бывает.
Это был шум волн.
Ну все, давай последний звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я с Дона пытаюсь съехать на МКАД, и вот вижу, отсюда с моста все стоит, вообще не движется. То есть, как бы получается, от Дона, от Каширки, вот в ту сторону и смотреть, просто все ряды стоят и не едет вообще. Все стоит, так что там дальше происходит, тяжело сказать, потому что съехать нельзя.
Спасибо, вот принимается. Ну, как-то сегодня подфартило это называется, потому что мало того, что заморозки, плюс еще и прорвало.
Перекрытие, там эту трубу, нет возможности у коммунальщиков?
Ну, они сражаются героически, ты видишь?
Ну, воду-то они откачивают, а она, наверное, еще идет.
Ну,
достаточно давно уже идет.
Давно, и, я полагаю, еще будет довольно долго идти. Возможно, подвиг какой-нибудь там совершат, я не знаю, кто-нибудь из
водоканала. Героическим усилием заткнут эту.
Да, каким каким-нибудь представителем водоканала заткнут эту дыру, и все, он
совершит... А потом заменит другим, капитальным.
Матросова, да? Все, мы просто пытались понять, что именно происходит сейчас на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, там все плохо. Плюс к этому, товарищи, не устаем напоминать, будьте бдительны сегодня, ЦУДД вообще предупреждала, чтобы вы на автомобиле сегодня не высовывались в город и пользовались услугами общественного транспорта. Они знали, ты видишь? Они знали о том, что что-нибудь нехорошее может произойти, и это произошло. Честь им и хвала, вас предупреждали, вы не послушали, все, ваши проблемы, наверное,
так нужно рассуждать.
Слушай, я предлагаю дальше двигаться, ну, поскольку у нас до окончания этого часа времени не так много, я предлагаю что-то вот развлекательное. Смотри.
Да с удовольствием.
Да, да, есть в Российской Федерации, я начну с этого издалека, есть в Российской Федерации партия пенсионеров за справедливость. Она так и называется. Российская партия пенсионеров за справедливость. И в этой партии есть люди, и в этой партии эти люди периодически выходят с различными инициативами.
Благодаря вообще, мне кажется, это должна быть самая активная партия из всех.
Благодаря этому мы узнаем о существовании этой партии. Понимаешь? Есть одна сложность, на которую мы обращаем внимание. Например, одна из первых громких инициатив Российской партии пенсионеров за справедливость стало предложение установить нижний порог вступления в брак. Пожалуйста.
Молодцы, позаботились о нашем подрастающем поколении.
Пенсионеры за справедливость говорят о том, что, ну, кругом все растлены, конечно же, положиться не на кого, подрастающее поколение из рук вон никудышное, поэтому нужно что-то с ними сделать, ну, например, взять и установить нижнюю планку вступления в брак. Говорят, что несправедливо, что в разных регионах эта история может отличаться, и нужно как-то узаконить уже все по всей Российской Федерации возраст 16 лет. То есть до 16 ни-ни. А с 16, да, можно, но при определенных условиях. Ну, каких-нибудь там, я не знаю, благовидных. Благовидных. Ну, что-то такое должно быть. Понимаешь? И, ну, логику понять можно. Во-первых, если отталкиваться от названия партии, то там люди, умудренные опытом, которые многое повидали, которые не хотят мириться с существующей действительностью, со всей этой хипстер-растленкой. Поэтому они полагают, что нужно как-то действовать, причем чем активнее и чем раньше мы начнем, тем лучше. Давайте ограничим что-нибудь, ну, например, не дадим возможность гражданам Российской Федерации выскакивать замуж, жениться, я уж не говорю, выскакивать замуж лет с 14. Как, например, возможно в некоторых регионах Российской
Федерации. В Башкирии, например.
Да. Ну, причем, ну, как будто бы есть обоснование у тех же башкир, говорят, ну, слушайте, ну, так случилось, мы выросли в этих традициях, и нет-нет, да и да, там что-нибудь такое произойдет.
Пенсионеры им на это отвечают, что это противоречит, там, ну, как бы сводит на нет вот эти статьи, начинающиеся там о растлении несовершеннолетних,
да.
То есть с 14 до там 16, да, 18.
Это, говорят, неправильно, несправедливо, нужно как-то в Российской Федерации порядок постепенно наводить, ну, давайте хотя бы с этим тоже разберемся. Ну, мне, правда, интересно выслушать несколько аргументов за, против. И вообще мы благодаря этому новости узнали о существовании этой партии. Мне кажется, это хорошо. 7373948, слушаем вас. Да, алло, здрасте.
Здравствуйте, Павел меня зовут.
Да, Павел.
Знаете, вот, допустим, чуваши, ну, многолетние, даже, может быть, столетние традиции женить там мальчиков 10 лет.
До сих пор, не, я про это много слышал, читал, но вот до сих пор это работает?
Но дело в том, что там это по опыту и вот их несемейственности, у них очень крепкие дружные семьи,
да.
И никак это не мешает им.
То есть, полагаете, выйдет боком. А в Чувашии мне, правда, интересовало, это действует до сих пор или нет, когда вот там женят?
Это действует, и дело в том, что это все-таки Совет Федерации должен решать, для чего он вообще существует. Спасибо.
Государственная Дума, Совет Федерации, у нас много.
Ну, неважно, они внесли предложение, а там уж кто будет решать, это уже вопрос десятый.
Давай еще. 7373948. Они Валентине Матвиенко, кстати, письмо написали своим РАЦ-предложением. Она должна как-то будет заступиться за них. Да, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот здесь прозвучала реплика ведущей, что эта партия должна быть самой такой, самой действенной, все
да,
остальное.
Да, самой дерзкой, так конечно, вот, да.
Благодаря вашему радио, честно говоря, я услышал об этой партии, хотя я пенсионер уже 10 лет. Но, и вот когда лишали льгот подмосковных пенсионеров проезда в московском транспорте, то никакого голоса мы не услышали от этой партии. Поэтому они, видно, занимаются тем, что их и тревожит.
Они, конечно, они думают о нашем будущем, например, о том, кто будут те граждане Российской Федерации, которые придут за ними, за вами, в конце концов.
Да-да-да. Самое интересное, почему-то никто не думает о том, что кто-то что-то дал, и отнимать это нехорошо. А уж там можно, ну, не давать.
А внуках, о внуках. Обратите внимание, заботиться о внуках прежде всего.
О детях, да-да-да-да-да.
Да, спасибо.
А вот смотри, суть-то да. В чем? Человеку, например, ну, запрещают там с 14 лет выходить замуж, да, ну, например, а там есть какое-то обстоятельство, там, ребенок, например, намечающийся.
Как такое может быть? Ты чего?
Не, ну вот, вот, допустим, и тут ей говорят, ты не можешь выйти замуж, вот он хочет на тебя жениться, там, нет, вам нельзя жениться, его в тюрьму, там, ребенка в детдом.
Дочери 13, поэтому ты перестанете гадости рассказывать про 14-летних мам. Да, поэтому, ну и что?
Нет,
ну
подожди, это, по-моему, единственное, ну, там достаточно мало оснований для того, чтобы выходить замуж 14 лет. Но суть-то в чем? Что будет? Ну, не разрешат им и.
Чего?
Ну, ну и... что происходит с теми, кто
пусть кому не разрешает? Пусть воспитывается со взрослыми. Чего, какое замужество, ну, действительно, в 14 лет? Там кто воспитывать-то будет?
Я понимаю, с этим я не буду спорить. То есть я на самом деле согласна с тем, что возраст должен быть постарше. Но в итоге-то получается, что мы выходим в репрессивную сторону.
Да.
То есть мы запрещаем им хорошие, ну типа брак это же хорошо. Запрещаем им хорошие и отводим им только негативный сценарий.
Да. А как ты хотела? Нет, это интересно, ты еще вопросы задаешь такие.
Нет, ну понимаешь, я бы, например, я бы ему запретила плохое, но разрешала хорошее. Я не знаю, как это сделать.
Давай еще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я считаю, что это вообще какая-то глупость. У вас на обычном примере. У меня у жены бабушка родила в 16. У меня мама родила в 16. Вот. Ну, довольно-таки отец, грубо говоря, там это... Уже был отцом троих детей 21 год. Я, конечно, поздно, у меня 25 лет, но что это такое получится? Если будем рожать там в 28-30 лет, то бишь, получается, ребенка будет 15, тебе 43 или там под 50 лет. Ну что это, не киворожки. Надо, чтобы были дети молодые, родители молодые.
Но мы не зато мы стали жить дольше.
Слушайте, мы же меняемся, мы же вообще, наш подход к жизни меняется, это тоже стоит заметить. Ну, например, сейчас все больше тех людей, которые предпочитают сначала обеспечить себе там, минимально возможные бытовые условия, минимально необходимые, и только после этого подумывать о том, что там жениться, рожать и все остальное. Чем этот сценарий плох?
Да, в принципе, ничем он не плох, но зачем они лезут во внутренние дела каждого человека? Захотела родить там 14, рожать, тебе никто не запрещает. Но замуж выходи там в 16. 2 года тебе никто не помешает там посидеть с ребенком и жить гражданским браком. Вот в чем дело.
Ну, то есть, можно ли это приветствовать с другой стороны?
Так, наверное, если... и не разрешат,
да,
это
можно,
же статья.
Я думаю, что ничего такого страшного нету.
Спасибо.
Если нет брака, это же статья. Это уголовное преступление, это развращение малолетнего. Там,
по обоюдному согласию. Ну, черт его знает, там, если оба малолетние, чего там еще? У меня одноклассница в 13 родила, хвастается 899-й. Или 9-й, не знаю. Вот тихо украли льготы на электроэнергию ветеранов и инвалидов. И тишина. Оставили слово льготы по отношению к норме потребления. 45 киловатт. То есть дали 10 рублей, взяли 300 рублей. Пишет 609-й, обращая внимание на то, что пенсионеры за справедливость. Вот в данном случае как-то умолчали, как речь зашла о малолетних барышнях, которые выскакивают замуж, то они тут как тут. Понимаешь? Да?
Неудивительно, на лавочке всегда громче обсуждают не услуги
жить. Это неинтересно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотела бы узнать, как вступить в эту инициативную группу.
Вы уверены, что вступить, а не вляпаться, например? Потому что есть риск...
Нет, нет, да. Не вляпаться.
Почему?
Это хорошая идея.
Почему? Чем хороша? Вашей-то молодости, да.
Вы знаете, у меня очень много вопросов вот к этой неустойке в нашей жизни.
А что не так?
Что у нас разворовываются деньги, допустим, большие, крупные, миллиарды.
Какое отношение имеет это, например, к замужеству в 14 лет?
Ну, здесь можно и эта сторона, не совсем она, так сказать, приветствоваться должна.
Это, почему это? Ваши-то годы выскакивали, наверное, и пораньше.
Ничего подобного. Я в 21 год вышла замуж.
Но это вы.
Так, и двоих детей родила.
Это выучила вы? Их, так что я считаю, что рановато.
Рановато, полагаете? Думаете, да. Нужно запретить? А зачем запрещать? Обязательно нам все запрещать, нет? Или как-то можно договориться?
Нет, ну можно, допустим, эту инициативу как-то по-другому
можно,
провести. Но
можно,
очень можно. Много вопросов. Я хотела бы вступить в эту...
Да, спасибо. Все, видишь?
Мы разрекламировали.
Рассказали. Партия пенсионеров за справедливость. Теперь все, наберет процентов 50 на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, займет половину парламента, и после этого наступит, наконец, нормальная счастливая жизнь в Российской Федерации. Потому что люди, умудренные опытом, плохого не посоветуют. Все, понимаешь? Я там женился или вышла замуж в 21, значит, все так должны, потому что, смотрите, какие классные у меня дети, какая я вообще замечательная или какой я замечательный. Все, мне кажется, все правильно. 7373-94, да, последний звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Скажите, пожалуйста, ну вот что можно ждать от этой партии пенсионеров, когда ее возглавил 30-летний активист, который не знает всех проблем пенсионеров?
Ну как, чего можно ждать? Что он со своим молодым задором наконец уже продвинет эту партию куда-то там, каким-то горизонтом.
Да нет, вы знаете, поставили барана-предателя, чтобы он за собой вел этих пенсионеров, которые ничего не получат от этой партии.
Ничего не получат, полагаете. Спасибо. Нет. Слушай, видишь?
Ну, если они будут заниматься вопросами молодежи, то в краткосрочной перспективе они точно ничего не получат.
Но я знаю одного пенсионера, которому сейчас, например, 37... 38. Но он же несколько лет пенсионер. Угу. Поэтому такое тоже может быть. Все, что
понятие
мы говорим о Российской Федерации. У жены подруга родила в 14-29, стала бабушкой, пишет 34-й. Учись. 29 уже бабушка, все.
Да.
Ты еще там по дискотекам ходишь, а уже вот, пожалуйста.
Много чего упустила в этой жизни.
Ира пишет, говорит, Москва проповедует педофилию. Весь мир цивильный борется за запрет ранних браков на Востоке в том числе. Сами девочки вражки глумятся, мракобесы дикие, пишет Ира. Что еще? Началась предвыборная кампания, надо отобрать голоса у КПРФ, пишет 235-й, усматривая в этом определенную политическую подоплеку. Надо подходить к замужеству индивидуально, все развиваются по-разному, подпись Т. Ну и во многих странах возраст согласия 14 лет, в том числе и в Европе. Нужно просто выравнивать этот возраст согласия и минимальный возраст брака, все верно, пишет Алекс 19-й. Нужно выравнивать.
На самом деле я с ним соглашусь в чем-то, потому что все-таки... Нет, специфика регионов, конечно, есть она, да, но минимальный возраст, он для того и минимальный, чтобы быть минимальным везде. Чтобы ты не приехал там в соседнюю область и оказалось, что опа-на, а здесь можно гулять, разгуливаться.
Вот вы как либералы лезете со своим лекалом во все, там, не знаю, углы, щели с тем, чтобы сказать, слушайте, мы такие классные, давайте все будем как мы. Но так не бывает.
Ну, это же минимальный возраст.
Какой?
Почему он везде разный?
Ну, потому что везде разные традиции.
То есть у тебя может быть максимальный, там, не знаю, у тебя есть амплитуда, в которой ты можешь плясать, но минимальная граница, она для того и есть, она недопустима.
Потому что не везде брак автоматически означает соитие, потому что под браком в разных культурах понимаются вообще разные штуки периодически, потому что еще много всяких почему и потому. Нельзя так, понимаешь?
Ну, да, попробуй. Но дело в том, что разрешают этот брак... При условии, например, беременности,
да, и...
то вряд ли такой брак не подразумевает соитие.
Я знаю одну историю, где так и произошло. Слушай, давай, 9.57, сейчас будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Будем говорить сейчас о движении, где вы едете и что наблюдаете. Мы знаем, что вы стоите на юге, внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, потому что там все плохо. Мы догадываемся, что вы стоите на Ленинградке и не можете въехать в Москву. Там даже пишут, что в Химках вообще как весело. Там очень хорошо на Ленинградке сейчас. Там собрался дружный коллектив автомобилистов. Все стоят, слушают нашу радиостанцию. Всем хорошо, понимаешь? А что конкретно у вас происходит? Пожалуйста, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сегодня просто чудом выехал из Жулебино, доехал до Подольска по МКАДу и возвращаюсь обратно уже в Жулебино. За полтора часа туда-обратно навигатор провел меня, миновал все пробки.
Вы как-то полями, лесами, огородами прорвались. Есть.
Отчасти.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Евгений, Москва, как раз по поводу ленинградки. Что-то доехал до Леруа, там все стоит, и с Леруа обратно. До МКАДа тоже все стоит. После МКАДа в сторону водного стадиона все летит.
Все летит. Хорошо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Внуково, МКАД, все хорошо. Единственное, только вот в Саларьево большая такая авария. Девушка на джипе на рейндж-ровере. Кто-то ее подрезал, улетело в 10-метровое ограждение, там машина вообще в кол головой разбитой стоит.
Да, девушка сама цела, нормально все?
Да, 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 цела, ходит. Только за голову там держится, кровь там идет у нее, дали перевязать там что-то.
Спасибо, принимаю. Здоровья ей. Здоровья. Сегодня будьте бдительны, товарищи. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Внешняя сторона МКАДа. Летит все от щелчка вот в сторону Ленинградки, а внутренняя наглухо забита просто от полнейшей.
От полнейшей. Есть, хорошо.
Вот еще, да. Да, в сторону Ленинградки иду. Вот уже 7 километров все стоит глухо, внутренняя стоит до щелчка.
Спасибо, принимается. Ну что, один звонок, сейчас успеем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Внутренняя сторона МКАДа в районе Митина, значит, проезжал, по асфальту размазало, очевидно, две лисицы. Вот. Есть ли там переход, и если нет, видимо, нужно его предусмотреть, потому что лачка, звери бегут и упираются в МКАД.
Спасибо, принимается. Тут.
Лисичек жалко.
Жалко животинку. 10 утра, новость. Подъем. Десять 10:06 в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Доброе утро всем. Почему, спрашивают, вы одеты одинаково? Вам тельняшки раздали?
Как я сказала, мы команда спасателей Чип и Дейл спешат на помощь.
Хорошо. Да, на всякий случай напомним, что с Сергеем Доренко все хорошо. И завтра он должен вернуться в эфир, расскажет, какое задание во имя Родины он выполнял. Наверное, расскажет, но я так думаю. Смотри, тут у нас Ильковского отставили, а он был губернатором Забайкальского края. А Худи Лайнину там дали черную метку и...
Выговор, да.
Выговор в связи с нарушением обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилфонда. То есть Карелия и Забайкалье, во-первых, их высекли, по-моему, еще на прошлой неделе. Там было какое-то заседание, там доклад министра строительства ЖКХ Михаила Мени по реализации программы расселения граждан из аварийного жилья. И Карелия и Забайкальский край там в аутсайдерах.
Все плохо. Люди живут в ветхом, на грани.
Видишь, у нас есть мягкая формулировка, которая не позволяет нам представить вообще, что там происходит. Поэтому мы говорим «ветхое жилье». А чаще всего под ветхим жильем понимаются какие-то или бараки, или сарайчики, в
и которых... И то, что может упасть в любой момент.
В которых пункт первый все еще живут люди, пункт второй вообще непонятно, как они это делают. И все, и Худи Лайнину черную метку, а Ильковскую вообще просто взяли и сняли. Причем было предположение, что они как-то протянут до выборов в Государственную Думу, ну, для того, чтобы вообще там как-то у нас традиционно не менять на переправе коней, дать
по-хорошему
возможность...
По-хорошему уйти.
Дать возможность... Ну, не то, что по-хорошему. Дать возможность провести избирательную кампанию, только после этого с ними распрощаться, но даже дожидаться не стал Путин. Взял и уволил Ильковского Константина, а Александру Худи Лайнину выговор объявил. Такая вот история. Слушайте, а что там вообще в Забайкале такого происходит, что да, даже не дали Ильковскому доработать до выборов в Государственную Думу? То есть и политически были все шансы у него задержаться на несколько месяцев. Но даже это его не спасло. Ну, значит, там вообще швах. Ну, то есть совсем беда. Что там в Забайкале происходит?
Да.
Последнюю гадость про Забайкале я слышал, это когда туда поехали люди проверять, в каких условиях содержатся дети в детских домах. и там рассказывали ужас-ужас. Это было вот совсем недавно. Ну и плюс ко всему еще там вот эти бараки, я не знаю. Кто может про Забайкалье просветить, что там происходит? 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Марина. Вы не смогли бы просто поднять какой-нибудь вопрос о том, как люди живут в Карелии на севере? Я живу сама в Москве, да, периодически езжу отдыхать. Это ужасно. Люди живут реально в бараках, и мне было предложено ночью сходить в туалет на ведро. Это ужас. Жалко, люди хорошие, реально хорошие.
Можно я уточню? То есть вы поехали туда отдыхать?
Да, вам... я периодически езжу туда отдыхать. У меня там живет однокурсница, которая выучилась на учительницу в свое время, и уехала туда, и осталась.
А, я просто думал, это в качестве услуги предоставляется в ведро. В качестве...
Нет, представляете, она живет в бараке в 21 веке, и ночью не захотелось в туалет, мне просто было предложено ведро. Это было, это просто ужасно, как будто я вообще в какую-то виртуальную реальность.
Например. Забота видна, потому что если бы вас выгнали на мороз, то не дай бог
это
чего.
Это было летом.
А, летом.
Это летом. Было летом. Ну, дело в том, что они же зимой так, ну, поступают, и когда я там нахожусь, мне всегда кажется, что так не может быть, но это на самом деле так.
А что, ну, сколько годиков, деле... сколько, мы уточним, сколько годиков этим баракам? Ну, то есть это...
Ой, да. Знаете, сейчас скажу, этим баракам, наверное... Ну, они, наверное, может быть, с 50-х годов. А-а-а. Они уже все покосились. Ну, можно я скажу, где это находится?
Да, конечно.
Это находится в Луховском районе, поселок Чупа.
Чупра?
Чупа. Это Чупа. На Белом море. Это очень красивое место. Ну, просто замечательное. С белыми ночами, с полярными ночами. Ну, это очень красивое место.
И ведром.
Но дело в том,
для
что
отхожих дел, да.
Вот,
да.
Эти бараки, они, наверное, с 50-х годов. И людям не могут ничего предоставить.
А угроза обрушения есть, как вы считаете?
Есть, да, есть. Обрушение. Некоторые бараки, они на две части разделены, и вот одна часть, она заколочена, а некоторые части барака уже просто снесены, а вот куски барака, ну, как бы оставлены, и там живут люди.
Спасибо, принимается. Ну, слушай, история не так, чтобы... Какая-то из ряда вон выходящая.
Кровь. Нет, вот нет. История с ведром – это вообще распространенная вещь. Это, ну, не знаю, в большинстве нашей провинциальной России дома с ведром. То есть
что
дома.
Ж такое-то
вот,
будешь
но когда
делать?
Это барак, это, да, это очень печально.
Нормальные, как бы, сельские жители позволяют себе построить все-таки нужник где-нибудь во дворе. Зачем
да,
же?
Ну понятно, но вечером, там, например, ночью, особенно зимой, совсем не хочется бежать на улицу в нужник и волки воют, и вот. Хочется как-то дома где-нибудь там в ночную вазу. То есть, например, мы в своем доме установили внутренний туалет, ну, я не знаю, лет 5 назад, да? То есть это, в принципе, не так уж и давно.
Но ты описываешь ситуацию такой деревенской жизни. Ну, там...
ну это повседневность. Так, то есть ведро – это не самое страшное. А вот на самом деле, когда в твоем доме трещины, идущие до пола, и когда ты думаешь, что вот-вот там завтра может обрушиться крыша от того, что там дождик пошел, это на самом деле страшно.
Чупа – это райцентр, пишет 815-й, что говорит о том, что это не самый еще, наверное, захудалый. Да. Населенный пункт в Карелии. Что еще? У меня бабушка жила в частном доме, у нее было ведро, в которое все прудили и даже испражнялись. Какие подробности пошли? Называлось это помойным ведром. Сейчас я с удивлением это вспоминаю, пишет 44-й. Зато в Чупе яхт-клуб чудесный, например, пишет Андрей из Королева. Ну, то есть, вот как это? Чупа, город контрастов у нас так получается. Еще 7373948. И про Забайкалье у нас, видимо, еще хуже история, чем по Республике Карелия. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Мимо. Случается. Тогда вас выслушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, про Чупу все-таки, вообще про север сказать в двух словах.
Давайте.
Что такое у туалет уличный? Ну, это наша русская. Что скажу? Знаю тоже, вот совсем недалеко от Москвы, Калужская область тоже, ну, хорошие друзья живут так же уже всю свою жизнь. Ну, правда, на улице это условие. Но элементарно я говорю, что это вот у нас, что называется, в крови. На даче. В свое время просто сам лично выкопал яму и сделал нормальный туалет. Это реально сделать и не очень сложно, понимаете? Ну, почему происходит, почему вот эта ведерко, это, видимо, у нас в крови, скорее всего.
То есть могли бы, но сами не можем устроить свой быт. Я просто не знаю, если, например, вы живете в райцентре, и если вы живете на какой-нибудь улице Ленина, которая где-то близко к центру города, то у вас возникнут определенные затруднения с тем, чтобы поставить нужник где-нибудь на улице. Ну, у меня есть такое еще.
Все равно есть двор. Да. Какой-то. Даже
конечно.
У такого барака двор есть.
Конечно, есть. Но вот смотри, у нас все, Худилайнину выговор, и Ильковского уволить, изгнать с позором, потому что не справились с программой вот этого ветхого жилья.
Ну, потому что люди не должны жить в таких условиях. Да, это есть, но это же ненормально.
Слушайте, можно голосование? Вам кажется эта история какой-то странной и нетипичной? Ну, то есть это вызывает определенные вопросы, потому что эко-невидаль, что там есть бараки, где их нет, например, да? Вам кажется это странным, что у нас губернаторы могут уволить за это в Российской Федерации? 134-21-35. Давно пора, наконец-то, 134-21-36. Вам кажется это странным? Ну, вы бы, например, в России за это не изгоняли сразу.
Пусть а то всех придется, да?
Пусть копошатся, ну, понимаешь, в России масса таких мест. 134-21-35. Давно пора, 134-21-36. Все, понимаешь, ну, сколько можно это терпеть?
Ну, хоть какие-то проблемы должны решаться, пусть хотя бы с этим жильем.
Давай еще. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Меня зовут Олег. Вот вы говорите про север, Дальний Восток. А у нас в Сергиево-Посадском районе тоже люди живут в бараках. Есть поселок Желтского, тоже Сергиево-Посадского района. Там... 3 многоквартирных дома, двухэтажных. Они в каждой кухне у них печка выведена в вентиляцию, потому что для котельной не хватило вот мощности.
Это вот здесь, совсем рядышком. Да,
да, вот 60 километров доезжать до всех посадок чуть-чуть.
Всех изгонять, всех увольнять, например, которые не справляются. Ну, потому мы просто не знаем, масштаб, возможно, в Забайкалье и Карелии ни в какое сравнение с тем, что происходит в Подмосковье, вообще не идет. Я полагаю, что так и есть.
Там, наверное, вообще ужас. Просто ужас.
Есть, спасибо. Правильно. Ну, сколько можно? Так что ли? Смотри, это нормально, это какая-то странная, нетипичная история для нас. Ну, вы бы, например, не изгоняли за это губернаторов.
Пусть работают
по
решению этого вопроса.
134-21-35. То у нас всех так разогнать, к чертовой матери. И 134-21-36 давно пора. Чего так долго вообще не суетили? 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А вот у нас Шабский район, конечно, сносят эти бараки медленно, но что хочу сказать, какое предоставляют жилье лучше бараков, вот это новое жилье.
Это как это, что это за жилье?
Ну как, вот знакомый подошел, получил это жилье, ну мы пришли там, в новом доме плесень на стенах, плесень, вы можете представить?
Так он хоть не падает, это уже, мне кажется...
То есть уже хорошо, да?
Да, ну, мне так кажется.
Стены очень тонкие, холодно. Вот я заходил к нему зимой, холодно. Ага. Можете представить.
Есть, так. Спасибо. Зато программа выполняется.
Да.
Все, не подкопаешься.
Надо и главу там не убирают.
Надо поднять налоги и квартплату за бараки, построить, наконец, нормальное жилье, требует СКИФ. Да что далеко ходить на электричке в сторону Мытищ, Замкат? Такие трущобы стоят похуже. Карелии, уверен харьковчанин. Я утверждать не могу, потому что не бывал я в Чупе. Я, если и совался в Карелию, то только в какие-то совсем глухие места, где не то что жилья, бараки не встречаются, только так.
Только лоси ходят.
Избенки, ягоды, грибы. Все, давай, голосование. Останавливаем, подводим итог. Результат 19% говорят, что это какая-то странная история с увольнением Ильковского и предупреждением Худилайнина. И 81% говорят, ура, товарищи, наконец, давно пора. Хоть у нас за это губернаторов вообще с позором могут изгонять. Хотя я полагаю, что все это по совокупности. Ну, то есть за одно что-то у нас увольняют редко. Видимо, видимо, там что-то совсем поднакопилось. Все. Поэтому я предлагаю двигаться дальше. Значит, смотри, еще одна тема. Это то, что Дмитрий Тарасов, это такой полузащитник Лока, это футбольный клуб, а футбол — это игра, в которой мужики гоняют мяч по полю. Он отличился в Турции. Он уходил с поля, с города поднятой головой.
Я так понимаю, матч закончился.
Да, матч закончился. Он уходит с поля с города поднятой головой, потому что Локомотив достойно проиграл 2-0. И уходил в майке с Путиным.
Ну, он снял верхнюю, и под ней оказалось вот
да,
это.
Да, да. Там разные пакости футболисты периодически у себя оставляют. То фотографию ребенка, то еще чего-нибудь, понимаешь? А здесь он уходил с гордо поднятой головой и Путиным на груди. Самый вежливый президент. Понятно, что это такая политическая акция в исполнении российского футболиста. И таким образом господин Тарасов продемонстрировал свое отношение к политике турецкой военщины. Мы это все прекрасно понимаем. Есть одна тонкость, на которую обращают внимание, в том числе чиновники вот этих еврокубков и всего остального. Они говорят, слушайте, ну, так было бы здорово, если бы в спорте политики было как можно меньше. Понятно, что от нее вообще никуда не деться. Ну, например, можно посмотреть, как встречали в Турции наших футбольных болельщиков.
Камнями.
Турецкие фанаты, да. Ну, они...
ну, и автобусы с игроками тоже, собственно.
Покидали камни. Это не очень хорошо. И за это, наверное, Фенербахче накажут. Это турецкий клуб футбольный, а футбол — это игра, в которой мужики гоняют мяч по полю. Так вот, но здесь Тарасов, понимаешь? Он на поле игрок, о спорте мир, цитиус, альтиус, фортиус. Ну, короче, все это можно перечислять. И дальше он демонстративно показывает всему миру на футбольном поле, правда, уже по завершению матча, свое отношение к политике турецкой военщины. И он, ну, как будто бы совершает поступок...
Одиночный пикет.
Достойный гражданин Российской Федерации. Ну, кто-то должен им сказать об этом, да? А с другой стороны, он же, черт возьми, вот этот спортсмен в этот момент. И он бы, наверное, правильнее было бы воздержаться от подобных политических акций.
Да, но матч-то уже закончился. Но
сейчас не с точки зрения евро вот этих вот различных комиссаров, которые будут наказывать клуб «Локомотив», а с точки зрения вот граждан Российской Федерации. Ну вот смотри, Дмитрий Тарасов, сейчас еще одно голосование просто заведем. Дмитрий Тарасов молодец или Дмитрий Тарасов неправ? Ты вот как бы проголосовала?
Я даже не знаю.
Напряженные отношения с Турцией, сбитый Су-24, плюс еще гибель нескольких наших военных, постоянные пикировки, санкции, это все как будто бы вне футбольного поля.
Да, ну то есть я его прекрасно понимаю, всей душой его понимаю, но наверное, я бы все-таки не поддержал его.
Смотри, Дмитрий Тарасов молодец, 134-21-35. Дмитрий Тарасов неправ, 134-21-36. Дмитрий Тарасов молодец, 134-21-35. Дмитрий Тарасов неправ, 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае 8-4-9-5. Чего? Провокаторов нигде не приветствует, ответ однозначен, пишет Слава из Долгопрудного. Дешевая проплаченная акция, пишет 680, ну, в смысле, он, наверное, получает зарплату в российском клубе, поэтому можно считать это и проплаченной акцией. Я полагаю,
мы все получаем зарплату в Российской Федерации, мы что, теперь все проплачены?
Я полагаю, что он все-таки совершил вот здесь поступок гражданский прежде всего. Но поступок в неподобающем месте.
Да.
Все-таки в идеале, это как бойкот Олимпиады. Ну, не должно быть в спорте политики. Мы понимаем, что спорт — это эрзац войны. Мы понимаем, что на футбольном поле, на спортивной площадке, по сути, продолжается противоборство двух держав. Там просто, ну, как бы редко убивают друг друга. Но во время игры, да. А так вообще, ну, не очень, мне кажется.
Да, это просто все равно, что если бы врач, например, оперировал там турецкого гражданина в футболке, ну пусть той же там.
Да футболки, бог оперировал, главное, что оперировал. Смотри,
ну Тарасов... он же тоже сыграть-то он сыграл.
Тарасов...
А когда матч закончился...
Проиграл он, понимаешь, победить не смогли, так хоть в майке ушел. Тарасов молодец, 134-21-35. Тарасов неправ, 134-21-36. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вчера смотрел этот матч, вот, и больше нудятины я не видел в последнее время. И человек, вместо того, чтобы доказывать что-то в рамках футбольного матча своими результатами, в очередной раз доказывает что-то не на футбольном поле. Как бы Тарасов — это человек, который издавна отличается своей деятельностью вне площадки.
Околофутбольный. Но я просто его плохо знаю, а так вы говорите, что он все время такой, да?
Ну, то есть, да, вот все вот эти вот истории с Бузовой, истории про то, как он выпускает какие-то нелепые совершенно хиты. Ну, вот у вас девушка сидит, я, к сожалению, не знаю, как ее зовут. Она может погуглить его фотографии и посмотреть на то, как вообще мужчина одевается. И мне интересно даже, какие он эмоции мне вызовет.
Ей спасибо. Эль, посмотри. Смотри, Дмитрий Тарасов забиваешь, а после этого ты должна всем нам рассказать, какие эмоции он у тебя вызвал. Но это должно происходить мгновенно для того, чтобы ты не успела составить
подумать.
Какое-то... Да, оценочное суждение. Поехали. Давай еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, смотрите, тут просто еще вопрос-то в чем, что как бы демонстрацию вот этой солидарности с политикой страны, как бы лицом этой демонстрации является человек, который, ну, наверное, на 99% вообще далек от того, что происходит внутри страны, в ее внешней политике. То есть человека интересует только, ну, спорт, я даже думаю, что не в первую очередь, интересует действительно, как он выглядит, что он делает, где он тусуется, и не приведут ли вдруг случайно ему зарплату в рубли, которая сейчас идет в евро.
То есть вы вот не склонны доверять людям из спорта высших достижений, потому что они в вашем понимании далеки вообще от жизни рядового гражданина Российской Федерации?
К сожалению, в настоящий момент, да, у нас такая ситуация. Более того, но это далеко не ведущий игрок Российской Федерации, это даже не игрок сборной России. И вот предыдущий звонящий был абсолютно прав, то есть игра вчерашняя, она показала, ну, полную несостоятельность самого «Локомотива», ну, и в том числе самого господина Тараса.
Спасибо, принимает. Смотри, еще. 134, 21, 35. Тарасов молодец. Показал им Кузькину мать. И Тарасов не прав. Это 134, 21, 36. 134, 21, 35. Тарасов молодец. 134, 21, 36. Тарасов не прав. Поехали, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Михаил. Я считаю, что он поступил, ну, в принципе, как настоящий футболист. Думал мышцами, а не головой. А умный человек, на мой взгляд, бы сделал надпись совершенно другую. Например, «Мы за мир во всем мире». Или «Ребята, давайте жить дружно».
Но
и
он
от
не,
этого
не
было
пацифист.
Бы только лучше.
Но он не пацифист, да. Да, да, он не пацифист, он в этом смысле, как в спорте принято, когда в тебе там гормон бушует, все такое, но там сложно остаться пацифистом. Слушай, и все ругают спортсменов, говорят, что они вообще далеки от нашей жизни. Знаешь, как-то меня случай занес в раздевалку одного из клубов континентальной хоккейной лиги, просто не буду говорить какой.
Ну, хорошо.
Передо мной сидят мужики. Понимаешь? Угу. Ну, что-то за жизнь разговариваем, туда-сюда. Большая часть из них миллионеры, часть из них мультимиллионеры. И они сидят и чего-то там разговаривают с молодыми и с не очень молодыми. О чем?
О женщинах.
Об Украине. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, вы знаете, вообще вот Тарасов, он на самом деле неплохой футболист, вот, лично против него ничего не имею, но поступок, конечно, я этот его, ну, как бы не поддерживаю, вот. Я считаю, что если ты так любишь своего президента и свою страну, да, ты, пожалуйста, доказывай это на поле, вот эту любовь. То есть не после того, как ты два гола пропустил, да, и команда проиграла, а ты доказывай вот в борьбе в такой, ну, в честной борьбе, как бы, и борись за это, и вот. Если бы они, скажем, выиграли, все равно бы этого не надо было делать. Нужно просто победой было доказать свою любовь к президенту и к нам, ну, к стране, то есть.
Спасибо. Принимается. Ну и голосование. Пока красивый результат, я быстро останавливаю и подвожу итог. Смотри, 50% говорят, что Тарасов молодец. И угадай, сколько слушателей проголосовало против Тарасова?
50!
50% против, откуда ты знаешь?
А я посмотрел на компьютер.
Да, я думал,
ты думаешь, я считала? Нет.
Да, давайте еще один звонок, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Я вообще считаю, что это, конечно, неправильно.
А почему? Знаете, 50% наших слушателей ровно его поддержали. Сказать, что он молодец. Но это его гражданская позиция. Он имеет право на нее или не имеет?
Он имеет право, но не в этом месте. И главная работа, за которую он получает деньги, хорошо играть в футбол, понимаете? Вот где надо было доказывать, понимаете? А так...
Проиграв 2-0, Фенербахче...
Не показав хорошую игру, не показав усердие, рвение вообще за страну, потом выражать гражданскую позицию...
Ну, хоть как-то, мне он кажется, должен был, нет? Ну, хоть как-то.
На поле, при том, что ситуация не очень хорошая в политике.
Неправильно.
Мне кажется, это неправильно.
Спасибо. Но еще раз напомню результат голосования. 50 на 50 ровно. Причем довольно много слушателей проголосовали. И единства в ней никак такового не существует. Теперь чего нам ожидать? Теперь, во-первых, конечно, Локомотив штрафуют. Теперь, конечно, там, возможно, какие-то санкции по отношению непосредственно к Тарасову применят. Я не
знаю. Там юридических не может быть каких-то тонкостей, типа, что все-таки окончание матча было, что вроде как игра уже закончилась. А ну после матча он вроде он имеет право он ходить в футболке, как
он вот на поле. Поле да. Он на поле, понимаешь, это мероприятие еще не завершено, потому что он еще на поле. Все. А теперь чего? А теперь нам, кроме этих штрафных санкций, наверное, стоит ожидать ответку от Фенербахче, когда они приедут в Москву. То есть удивляться тому, что их футболист тоже какой-нибудь фортель выкинут, не стоит.
Ну, я надеюсь, что наши не опустятся до того, чтобы закидывать камнями или еще какими-то предметами, там, автобусы
слушай,
с болельщиками, спортсменами.
Слушай, подожди, ты говоришь о спортивных фанатах, а там вот те вещи, про которые ты вот эти рассказываешь.
Ну, просто мне бы как игроку было бы обидно.
Да?
Конечно, я бы ехала в автобусе, меня бы так встречали.
В этом смысл сделать им обидно, неприятно и больно, понимаешь? В этом и смысл существования вообще болельщиков и фанатской поддержки. Мало того, что своим там конкурентам из какого-нибудь клуба сделать больно и неприятно. Плюс еще самим футболистам создать такие условия некомфортные, чтобы они, сволочи, проиграли. Вот все.
Ну вот игрок сделал то же самое. Только, к сожалению, он оказался игроком, ну, а не фанатом.
Да, 404-й вспомнил загадочный звонок в эфир из Роскосмоса. Где Роскосмос? Слушайте, мы ждем сегодня Роскосмос в программе «Отбой», на самом деле. Мы надеемся, что это все это случится. А так уж получилось, что представитель Роскосмоса добрался до нас утром, хотя должен был вечером. Но интересно, получится из этого что-то или нет. Все, 10.30, новость.
Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут, зачем МЧС развивает беспилотную авиацию, рассуждает на эту тему и приводит, например, слова Владимира Пучкова, это глава МЧС, о том, что в 2016-2020 годах планируется разработать новые средства и технологии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров. Вот. Ну вот подробнее о том, как это будет происходить, какие перспективы, читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». «Газпром под контролем» – это статья в РБК «Дель». Еврокомиссия представила окончательный проект создания энергетического союза, который призван сократить зависимость ЕС от газа из России. Об этом пишет РБК. Есть, кстати, еще один энергетический материал. Это, сейчас я вам скажу, в «Ведомостях». О том, что от снижения цен на нефть выиграли страны Восточной Европы. Дело в том, что благодаря потребительскому буму рост их ВВП достиг максимума с кризисного 2008 года. Вот об этом читайте в «Ведомостях». «Налили за рубеж» – это статья в российской газете. Рост экспорта бензина может спровоцировать подъем цен внутри страны. Издание отмечает, что с начала года поставки бензина на экспорт выросли почти на 40%. Одновременно с этим снижается производство топлива на российских НПЗ и падают поставки на внутренний рынок. Но вот чем это нам грозит, читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет о том, что проект Михаила Ходорковского «Открытые выборы», который планирует оказать поддержку кандидатам по одномандатным округам на выборах в Госдуму, получил 230 заявок от претендентов. Среди них 11 единороссов, 7 членов КПРФ и 6 праворосов. В партиях при этом заявляют, что желающие сотрудничать с Ходорковским должны покинуть их ряды. Вот об этом подробнее читайте в «Коммерсанте». И «Новая газета» опросила экспертов, известных из нефтяного рынка, чтобы узнать, насколько идея о заморозке нефтедобычи со стороны России и трех стран ОПЕК реальна, и что будет, если ее поддержат или проигнорируют партнеры. Вот об этом читайте в «Новой газете». 10.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Уже мы категорически не правы в эфире программы «Подъем» на часах 10.37 в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
А мы не правы. Почему? Потому что вообще никак не следим за положением дел на рынке. Нас уже спрашивают, ну а чё там происходит? А вот сейчас докладываю, смотри у нас. Доллар сейчас торгуется на уровне 78.05. По евро сейчас скажу, подождите, у меня не все так... Быстро и просто. А евро сейчас 87.18 торгуется. Вот по евро и доллару. То есть что? То есть после вчерашнего заявления о заморозке добычи нефти...
Рубль чуть-чуть упал.
Рубль сначала вырос существенно, а сегодня продолжает просто падение после того, как стали оценивать, а к чему это может все привести, например.
Появились мнения экспертов,
да. Появились
подумали,
мнения экспертов,
разобрались.
Там что-то калькуляторы включили.
И, видимо, решили, что нам ничего хорошего не светит.
Ну, в смысле, ничего вообще не произойдет, потому что, ну, эко-невидали, они заморозят стоимость, стоимость, они заморозят добычу нефти на уровне 11 января 2016 года. Ну, то есть, как был переизбыток, так, скорее всего, на ближайшую перспективу и останется. Угу. Когда он там, например, приведет к тому, вот этот уровень, что нефти будет просто элементарно не хватать, это еще большой вопрос. На ближайшую перспективу ничего измениться не должно. Ни о каком сокращении добычи речи не было. А если нет сокращения добычи, значит, избыток нефти пока остается. Все, поэтому, ну, чего, проседает. Ну, где главный интересуется? 345-й, 29-й,
У него на важное задании. Дело, да.
На задании. Он вернется завтра и все вам расскажет, я надеюсь. Все, еще много-много-много сообщений, в которых ругают Тарасова, рассказывают, что он не прав. Здесь и Олег 63-й, и вообще много кто написал про Тарасова, что он нехорош. Но я напомню результаты голосования. 50 на 50. Все. Теперь просто можно двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего. Слушай, тема классная. Это то, что счетная палата проверила крупнейшую стройку Подмосковья. Речь идет, конечно же, о ЦКАД. Очередное кольцо вокруг Москвы у нас строят, и там выделяют сумасшедшие деньги под это дело. А счетная палата периодически к ним приходит и спрашивает, а как вы эти деньги расходуете? Ведомости выдают статью, счетная палата недовольна крупнейшей стройкой Подмосковья. Довольно любопытный материал. Почему? Потому что я в очередной раз убеждаюсь, что я в бизнесе ничего не понимаю. Ну, в смысле, как зарабатывать деньги. Потому что, смотри, счетная палата недовольна чем? Существует такая схема. То есть есть некое там предприятие, которое говорит, я могу строить ЦКАД, например. Говорит, дайте мне под это дело деньги. Все не надо, мне только аванс. Мне аванс для того, чтобы, ну, там, что-то...
Закупить технику.
Технику закупить, там, рабочих нанять, проектную документацию подготовить. Ну, массу же дел нужно сделать для того, перед тем, как ты вообще что-то начнешь делать. Правильно?
Да.
Смотри, тебе выдаются деньги. Ты их, естественно, не можешь сразу расходовать, потому что это такой процесс. Пока то, сё, тебе нужно...
По мере надобности.
Да, по мере надобности ты их будешь расходовать. Потом проверяют, например, год проходит, ну, там план по валу какой-то определенный существует. А что сделано-то? Они говорят, ну вот, пожалуйста, сделано 10% от намеченного. Я говорю, как так 10%? Ну, слушайте, там, говорит, земельные проблемы, например. А это не наша компетенция, мы ее решать не можем. Это вот, пожалуйста, там власти пусть договариваются с местными жителями или с теми людьми, которым эта земля принадлежит, для того, чтобы проблем никаких не возникало.
И мы ждем отмашки.
А мы вообще ждем отмашки. Тем временем, тот аванс, который был выдан тебе, он лежит на каком-нибудь прекрасном счету, да, и на него капают какие-то прекрасные проценты. И счетная палата посчитала, что, например, в некоторых случаях эти проценты набежали довольно приличные. То есть где-то плюс 2 миллиарда рублей.
Хороший доход.
Где-то там, ну, под миллиард рублей. А ты еще не сделал ничего. А ты уже заработал на этом 2 миллиарда рублей. Просто потому, что тебе выдали аванс под твои будущие трудовые подвиги. И она говорит, что это неправильно, и с этим нужно что-то делать. Более того, на вот эту авансовую систему, правда, уже в несколько ином ракурсе, также обращают внимание, деловые издания сегодня, обращают внимание на то, что Минфин сражается с авансами, а Минэкономразвитие их отстаивает.
Почему?
Потому что авансы сейчас выдаются не там 20%, а даже 80% в ряде случаев. Это дает возможность участвовать в различных торгах даже тем людям, которые не обладают, ну, там, сумасшедшими ресурсами для того, чтобы оказывать услуги, ну, например, государству. И что с этим делать, абсолютно непонятно. То есть формально...
Ну, и сумма-то тогда приличная.
Смотри, формально...
Процентов у тебя будет набегать.
Ну, это вообще другая история, но неважно. Меня вот заинтересовала история с этими авансовыми платежами вообще.
Угу.
То есть тебе дают деньги под блестящие перспективы, ты их не воруешь, ты их не тратишь, формально ты не нарушаешь закон, но при этом ты получаешь доход. Поэтому вот все, смотри, счетная палата смотрит, мы смотрим, удивляемся. Бизнес смотрит и, наверное, завидует, потому что они не смогли, а кто-то сумел пролезть в эту историю. И мы пытаемся понять, а что с этим делать? Прекратить авансовые платежи, ну это странная история, да? Или перестать завидовать, тоже альтернативный вариант. Ну то есть я вот счетная палата говорит, это неправильно.
Кому будут принадлежать эти деньги?
Бизнес говорит, в чем вообще претензии?
Угу.
Мы же не воровали. Вот, все честно, вот оно, пожалуйста, лежит. А то, что там кто-то не отдает землю под строительство ЦКАД или под какие-то там работы по строительству ЦКАД, ну, это не наши проблемы. Я бы, честно говоря, на месте бизнеса, конечно, доплачивал еще некоторым хозяевам земли, чтобы они подольше судились, там что-то еще делали, ну, здесь гадости всякие, и не давали строить, потому что солдат спит, служба идет.
Ну, наверное, все-таки при реализации такого проекта там власти должны провести тоже подготовительную работу и уладить все эти моменты, чтобы не было там причин задерживать.
То есть у тебя тоже создается впечатление, что у нас телега стоит впереди лошади?
Да.
Товарищи от бизнеса, там, от власти, кто может разъяснить, что это вообще за загадочная история и насколько этот способ заработка вообще сейчас распространен? Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста. Вот проблема. Слушайте, я понимаю, что вы хотите что-то важное донести, и, наверное, вот та информация, которую вы пытались нам сейчас воспроизвести, она ценна, но мы абсолютно ничего не понимаем.
Было, да, очень плохая связь. А хорошо наоборот... перейти в хорошее место получше.
Смотри, Андрей из Королева пишет. А наоборот, не хотите положить заказчику 100% банковскую гарантию? Но это вот еще одна схема, по которой работает наша власть. Эти в ряде случаев тебе дают аванс, в ряде случаев положить заказчику 100% банковскую гарантию. То есть тебя еще просят деньги под то, что ты вообще все эти работы сделаешь.
Ну, так, нет, на самом деле я бы положила эти средства, аванс там пусть на счет, пусть они расходы, ну, а проценты брала бы себе за то, что они так долго это делают.
Кому себе?
Ну, в смысле, власть.
Ты кто?
Власть.
Ты государство, да, в этот момент? Интересно. 7373948, алло, здравствуйте.
Это как была моя компенсация.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я не являюсь таким большим специалистом, но вроде бы как все очевидно. У нас такая армия аудиторов, бухгалтеров, что они не могут вот эти нецелевые... Если идет целевое направленное расходование денег, которые выделены авансом, все хорошо. Остаточные деньги просто рассчитываются, то, что накапливается процент, они должны вернуть государству, и все.
То есть полагаете, что это было бы правильно и справедливо, если бы они все это возвращали вообще государству?
Ну а чьи-то деньги?
Черт его знает. Но
это наши деньги. Да,
они же взяли их в оперативное использование, они же и на эти деньги там что-то работают.
Да. То, что целевое использование, они и используют, а все остальное верните, плиз.
Есть, спасибо, принимается.
Я согласна, они такими темпами, например, могут сэкономить на, ну, на каком-то материале дорогом, да, и дешевом.
Слушайте, пока не прочухали, они просто пользуются моментом, они зарабатывают на этом. Просто,
ну, вот,
просто
по-моему,
ничего не делают.
С Восточным была похожая история, там, правда, по-другому эти деньги поступали на счет, они их брали под свои, там, ну, эти главы, под какие-то проекты свои, а типа на зарплату не выплачивали. Просто они тянули
деньги
время,
крутили.
Там деньги,
ну, слушай,
да, крутили, потом возвращали, зарплату все выплачивали, но позже.
Вообще история времен динозавров, потому что от этой практики уже давно, ну, отказывались. Это было модно, скажем так, в 90-е годы. Ты получаешь деньги под заработную плату, прокручиваешь в банке, за этот месяц там что-то набегает, после этого ты выплачиваешь, когда уже там начинают пустыми кастрюлями греметь. И все, и как бы совесть твоя чиста. Но потом от этой практики стали отказываться, сейчас как-то иначе подходит, более изобретательно, понимаешь?
Изящнее.
Чего не отказ? Да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я немножечко специалист по госзаказу.
Прекрасно, пожалуйста.
Хочу сообщить, что, во-первых, по Москве уже давно авансирование проектов в своей большей массе не производится, и в среднем отсрочка по платежу по закрытым работам производится с опозданием примерно месяцев два. А во-вторых, любой аванс покрывается банковской гарантией, это требование закона, поэтому в случае, если он каким-то образом утрачивается или исполнитель не производит работы, то в этом случае банковская гарантия удерживается.
Внимание, вопрос. Эта банковская гарантия, она остается у вас на счете? Или эту банковскую гарантию вы переводите куда-то, например, на счет государства, и она просто там лежит, пылится?
Нет, банковская гарантия – это документ, который обеспечивает, который гарантирует, скажем так, добросовестное исполнение вами работ. Он передается заказчику, и заказчик имеет право в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и обратить взыскание по банковской гарантии. При этом банк не может, то есть банк ему обязан вот эти деньги, то есть имеет заказчик.
Понимаю, но все равно фактически эти деньги пока у вас, они ваши, они также в оперативной работе.
Обратите, пожалуйста, внимание, что все проекты, по которым ведутся работы, это проекты 2-3-летней давности. С
соответствующим курсом на оборудование и так далее. Все коэффициенты удорожания смет, они не покрывают разницы, которая в текущий момент складывается, поэтому большая часть работ сейчас буквально под угрозой.
Поэтому счетная палата, по вашему мнению, не совсем права, учитывая наши современные реалии?
Я думаю, что это достаточно однобокий подход со стороны счетной палаты. В любом случае, такие вопросы может поднимать на момент размещения закупки и, собственно говоря, для установления правил для таких закупки, но никак не в момент уже исполнения, когда все условия подписаны, договор подписан, и заказчик не имеет права в том числе корректировать условия этого договора существенные, потому что это прямо запрещено законом.
То есть нужно перестать завидовать просто в какой-то момент, потому что у предпринимателей свои проблемы, которые вообще во все это ввязываются.
Безусловно.
Есть, спасибо, принимается. Ну, Андрей из Королева пишет, что банковская гарантия тоже не бесплатна. Дальше, дело в том, что проценты по депозиту ниже, чем инфляция, поэтому о каких заработках идет речь? Это то, что обесценивается с течением времени. Подпись Илья. Сейчас, подожди. А если ничего так и не построили, целевые деньги отдают, а проценты остаются, интересуется слушатель, который подписывается, как мы. Ну, как видишь, здесь государство постаралось подстраховаться. Со всех сторон банковские гарантии, с авансовыми платежами сейчас проблемы. За выполненные работы тебе хорошо, если заплатят месяц эдак через два. Но у счетной палаты постоянно какие-то вопросы возникают.
Работа у них такая.
И формально ты начинаешь завидовать этим предпринимателям, которые влезли, положили деньги на счет, там проценты капают. А по факту им же все это исполнять под банковские гарантии при уже другом курсе. И вообще у них куча еще всего впереди. Поэтому, ну что, просто перестаем завидовать, так что ли?
Ну, видимо, да.
Да?
Ну, так убедили.
Хорошо, договорились. Ладно, давай еще, что у нас происходило? У нас Ангела Меркель готова снять санкции с Российской Федерации, слышала, да?
Она, да, она вот прям как те украинские депутаты, которые кнопки перепутали.
Почему? Она абсолютно честна.
Да.
Ангела Меркель, она абсолютно честна.
Я,
она...
говорит, очень хочу, но не могу.
Не могу.
Ну и они тоже очень хотели проголосовать против, но не получилось, не смогли.
Нет, вот в данном случае все-таки канцлер Германии берет на себя ответственность. То есть говорит, да хоть вчера снять санкции с Российской Федерации. Мне просто интересно, в какой дискуссии вообще возникла эта тема, потому что если она отвечала на этот вопрос, значит, этот вопрос кто-то ей задавал. Угу. Причем задавали ей этот вопрос однопартийцы, она с ними встречалась, там разговоры разговаривала, и ее, видимо, кто-то спросил, ну а что, Россия, когда санкции-то снимать будем? И она отвечает, например, да хоть там сегодня, да там вчера. Другое дело, что пока формальных причин для того, чтобы снимать эти санкции, нет. Потому что они все завязаны на Минские соглашения, на востоке Украины черт знает, что происходит. Поэтому до исполнения всех Минских соглашений, конечно же, санкции с Российской Федерации снять не представляется возможным. Мы при этом прекрасно понимаем, что поводы для снятия санкций, они как бы могут появиться, ну вот просто потому, что так хочет сам политик или сам человек, сам там, ну, интересы изменились, как в Белоруссии. Я напомню, что Александр Григорьевич Лукашенко сняли санкции вот сейчас.
Да.
Да? При всем при том, что из списка там в 10 требований, там Европа выкатила ему 10 требований. Угу. Например, пункт первый, выпустить там политических заключенных. Там, пункт второй, пункт третий, там, обеспечить выбор, масса вещей. Он из этого списка выполнил только одно требование, выпустил политических заключенных, 9 еще осталось. Все, но этого по нынешним временам хватило для того, чтобы санкции снять. Поэтому мы прекрасно понимаем, что причины для введения санкций, снятия санкций, они несколько отличаются от поводов. И вот здесь, когда мы трезво, например, пытаемся оценивать происходящие события, мы должны честно себе признаться. Например, причин эти санкции снять, их стало больше или меньше?
Да, наверное, как было, так и осталось.
А мне почему-то такое ощущение, что этих причин, например, оставить санкции, стало еще больше, чем было до того момента, как их вводили.
Почему?
Не знаю. Вот как бы я так чувствую, если хочешь.
А повод?
Как художник я так вижу. А потому что мы начинаем выяснять отношения сейчас, даже там, где раньше их не выясняли. То есть теперь плюс к Украине от нас что-то все время требует по Сирии. Теперь появились еще дополнительные требования, там еще по ряду вопросов. Ну, то есть договориться возможности стало как будто бы еще меньше, чем было до того. Хотя, с другой стороны, например, теперь можно договариваться не только по Украине, но и по Сирии. И это будет, может служить формальным поводом для снятия тех
санкций. Ну, то есть повод может возникнуть в любое время, фактически.
Да, 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 да. Ну, как-то так это выглядит. Не знаю, голосование, значит, смотри, Ангела Меркель говорит, да хоть вчера эти санкции снять. И вы прекрасно понимаете, что на самом деле причин санкции оставить, например, стало еще больше. Или, ну, по крайней мере, не меньше. Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, что причин оставлять санкции практически не осталось. Ну, потому что так много проблем, что их нужно решать, и они все больше понимают, что это необходимо решать в тесном контакте с Российской Федерацией, поэтому, скорее всего, все идет к тому, что их все-таки снимут там, в ближайшей перспективе. 134, 21, 36. 134, 21, 35. Причин оставить санкции стало еще больше. Или никак не меньше, и 134, 21, 36, но все идет к тому, что только с Россией, поэтому санкции нужно будет снимать. Это такое, знаешь, мироощущение нашей аудитории, просто голосование на эмоциональном уровне. Поехали, голосование началось, ну и несколько аргументов готовы принять по номеру 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. СМС плюс... Подожди. Твиттер «Собака говорит Москва» и сайт говорит «Москва.ру». Голосование продолжается. 134-21-35. Причин, чтобы оставить санкции, стало никак не меньше, а может и больше. Это 134-21-35. Все идет к тому, что без России вообще ничего не получается порешать, поэтому, ну, наверное, санкции все-таки снимут. Это 134, 21, 36. Потому что Ангелу, например, уже даже спрашивают, а что там с санкциями? Спрашивают ее однопартийцы, что-то пытаются выяснить. Наверное, пристыдить ее как-то. Я не знаю, что там. Все, голосование. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, пишет Алекс 19-й. Это по поводу санкций? Да это по поводу всей нашей жизни. Чего? 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Максим.
Да, Максим.
А вы знаете, мне кажется, что санкции, конечно, не снимут, будут отжимать по полной, потому что набрасываются новые поводы. Вы знаете, прямые личные обвинения нашего президента в некоторых совсем нехороших вещах. Потом вот то, что сейчас начали по Сирии говорить, что мы там разбомбили какой-то госпиталь. Дело не в том, что соответствует это действительности или нет, а дело в том, что формируются информы, информационные поводы, и эти санкции вообще не снимать никогда.
То есть, по вашим ощущениям, причин для оставления санкций становится только больше, никак не меньше?
Смотрите, причин осталось столько же. То есть, это несогласие с нашей внешней политикой, в принципе. А поводов становится все больше, чтобы вообще не снимать это никогда.
Хорошо, тогда важное уточнение. Ну, возможно, это вот лишний повод для того, чтобы Россия хоть где-то уступила. Но сделать подобное заявление или серию заявлений, да?
Правильно, правильно вы мыслите, но беда в том, что, смотрите, как только где-то в чем-то Россия уступит, в чем в малом, да, это будет означать признак слабости, и дальше гиены доживут большое больное тело. Это точно.
Есть, спасибо, принимается. Ну, еще один звонок в качестве аргументов. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович из деревни Володина.
Да, Борис Семенович, пожалуйста.
Ну, в настоящее время есть только два центра мировых силы. Это Соединенные Штаты и Китай. Китай ждет, когда мы сможем, так сказать, вернее, не сможем, а когда мы будем в таком состоянии, чтобы уже окончательно выбрать, кого мы выбираем. А Соединенные Штаты давят на нас, чтобы мы их выбрали. Вот и все.
Нет, я не понимаю, и что мы, какой вывод должны из этого сделать?
А вывод такой, что бы мы ни делали, Штаты будут давить дальше на нас, санкционно, или, ну, кнутом, или пряником, стараясь нас привлечь, ну, скажем так, под свое крыло. А Китай будет ждать, если мы совсем откажемся от Соединенных Штатов, значит, останется Китай.
Прекрасно, но только мы как раз и интересовались, что у нас с кнутом и что с пряником. Вот ровно и все. Да, то и я останавливаю голосование. Результат следующий. 71% уверен, что поводов, причин становится только больше для того, чтобы санкции оставить.
Или же столько же.
Или столько, но никак не меньше. И 29% уверены, что при всем, при том, что внешне наши пути все больше как будто бы расходятся, но на самом деле...
Санкции с нас снимут.
Все идет к тому, что вот они близки уже, они еще чуть-чуть и все.
И мы их додавим.
Ох, 10:58, сейчас будем, конечно, о движении говорить.
Подъем в движении.
Все по-прежнему плохо. На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги на юге. Там героические коммунальщики сражаются с подтоплением,
Прорывом.
Прорывом каким-то, который
размывает. Водопровода
какого-то. Водопровода, неважно. Так вот, с размывом, там что-то насыпи какой-то. Стало значительно лучше на Ленинградочке, она уже нормально едет, не особенно втыкаясь в Московскую кольцевую автодорогу. А что происходит у вас, можете рассказать. 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-8888-94,8. Сейчас информация о движении, где вы едете и что наблюдаете. Ну, что еще можно рассказать? Ну, традиционные затруднения на шоссе энтузиастов, это, естественно, уже подъезжая к третьему транспортному кольцу, вот в том районе, где-нибудь в районе шоссе энтузиастов. На Трёшке есть серьезные проблемы. На внешней стороне третьего транспортного, вот там, где Лужнецкая эстакада, ну и вообще в этом районе. Там несколько километров пробочка растянулась довольно красиво. Все это смотрится на Яндексе. Вообще по Яндексу у нас загруженность дорог оценивается примерно в 4 балла. Что происходит у вас, можете рассказать. Слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, я.
Да, доброе утро.
Профсоюзную улицу на МКАД не можем выйти.
Профсоюзную?
Да, теплостан от метро, там все стоят. И внизу, и вверху.
Есть, спасибо, принимается. Профсоюзный на МКАД выехать не может. Все стоят и внизу, и вверху. Что еще? Калужское шоссе. Ну, ты знаешь, выехать как будто бы из Москвы сложнее, чем въехать. Ну, вот как раз про профсоюзку. Ну и что еще? И Киевское шоссе в районе Московского стоит. Все, а в Москву въезжает, влетает. С вами сегодня подъем провели Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем спасибо, кто слушал и принимал участие.